8.06 начинается утренний разворот на Эхе Москвы. Маша Майерс, Алексей Нарышкин здесь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что? Кого ты потеряла? Я здесь, смотри.
Я потеряла микрофон, на самом деле. Я думаю, что-то не хватает.
Смотрите, посмотрите, как опозорилась Маша Майерс.
Да кошмар.
На трансляции идет. У нас
сегодня
трансляция в YouTube на канале «Эхо Москвы». Все, все уже.
Почему опозорился? Опозорился не я, опозорился.
Никто ничего не видел. Никто ничего не видел.
А если вы хотите
пересмотреть это, зайдите потом на трансляции и переживите эти моменты заново. Это фиаско, братан, говорят обычно в таких ситуациях.
Скажи, сестра, я отнесусь к этому с пониманием.
Это фиаско, систер. В этом часть у нас Лев Гулько и газеты. Лев уже, как это мем известный, мышь крадет.
Да.
Лев крадется. Доброе утро, Лев.
Доброе
Обзор
утро.
Спортивных новостей с Константином Похмеловым. Минут через 10. Новости каждые 15 минут. И разные интересные мелкие темы. Будет интересно. Пишите нам плюс 7985-970-4545 и чат там же на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Через полторы минуты мы начнем.
Не спать. Реклама. Здравствуйте, я Юлия Мандельблат, руководитель Института онкологии МСИ. Мы оказываем весь комплекс помощи онкологическим больным, включая ПЭТ-диагностику и лучевую терапию по современным американским и европейским протоколам. Особое внимание мы уделяем обезболиванию и проводим лечение даже на поздних стадиях болезни. Теперь опыт ведущих мировых онкологических клиник доступен и в России.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Код 495. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Да, грохочет наша стройка.
Петрович!
Кто это, дед?
Это Валерка, помощник когда-то у меня был. Теперь он, бригадир.
Максим Петрович, сколько лет? Как дела?
Хорошо, пока стройка идет, пока вы работаете, хорошо.
Идем по графику.
Скоро вот Ваньку к вам в помощники отправлю.
Отлично, тогда еще ускоримся, да, Иван?
Ускоримся.
Сейчас вы для нас работаете, для пенсионеров. А потом и Ванька для вас поработает.
Работающие граждане обеспечивают прирост пенсии сегодня для благополучия старшего поколения. Подробности о пенсионном законе вы сможете найти на сайте Пенсионного фонда России.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на эхе.
Пресса с доставкой на дом.
Доброе утро всем еще раз. 8.09. Майерс, Нарышкин, Лев Гулько.
Доброе утро.
Доброе.
Ну, понятно, что продолжается история с футболистами. Теперь они оба сидят пока что.
Я, кстати, слышал, что я на самом деле в шоке. При том, что у них статья, и об этом уже много сказано, да, которая может обеспечить до 7 лет в тюрьме. Якобы их хотят, ну, вот в ближайшее время будет заседание по мере пресечения, якобы их хотят поместить под домашний арест.
Либо
какого фига? Нет, я просто, слушайте, может быть, это такой пример канонический, да, для либеральная аудитория. Но какого хрена, вот если они сядут под домашний арест, какого хрена сидел Млабродский в изоляторе? Я не понимаю. Вот степень опасности двух вот этих ребят и Млабродский.
Ну, там же это же сложная процедура, и, конечно, она не всегда прозрачная с точки зрения, там, кто прав, кто виноват, но Млабродский сидел, потому что все кричали, что у него израильское гражданство, то он сейчас возьмет и убежит. Я не знаю, если у этих ребят второе гражданство, и будет ли за них какая-то страна вписываться, но сомневаюсь.
Ну, ладно, извините.
Да. Извините.
Ну, вот вы все рассказали.
Не надо читать газеты, сегодня мы вам все равно.
О чем пишет газета РБК? Собственно, об этом. Либо под домашний арест, либо в СИЗО. А дальше здесь же в этой публикации, в рубрике «Мнение», Александр Богомолов, журналист РБК, рассуждает, какова цена скандалов с участием звезд спорта. Расхожее мнение о том, что спортивные скандалы только привлекают внимание публики, давно опровергнуто исследователями, да и самой жизнью. И вот, собственно, какова цена скандала. Каждый игрок должен придерживаться определенных стандартов поведения как на поле, так и за его пределами. Подписывая контракт, игрок обязуется не принимать участие в действиях, губительных для спорта. Это говорит Пит Розелл, под руководством которого Национальная футбольная лига Соединенных Штатов стала самой успешной спортивной организацией в мире. Он прекрасно понимал, что в отрасли, где сотрудники являются не только производительной силой, но и элементом самого продукта, любой скандал вредит как атлету, так и другим заинтересованным сторонам, клубу, лиге, федерации, спонсорам и телевидению. Вот, собственно, такова и цена этого самого.
Но телевидение это точно вредит, потому что тут вчера Кирилл Клеменов выступил на Первом канале. Мы об этом в 10 часов поговорим.
Дальше есть Алексей Леонидович Кудрин и вот его комитет гражданской
инициативы. И об этом говорим. И тебя вылечим.
Да. Он измерил расстояние, как пишет РБК, до болот, но эксперты представили оценку протестных настроений в России. Ну, дальше вы и поговорите.
Я сразу картину рисую. Кудрин, такая огромная-огромная линейка.
Ну, дальше вы и поговорите. Да, Кудрин с линейкой.
А, нет, в качестве затравочки. А сколько нам ждать-то?
Чего ждать?
Протеста.
Я не знаю, сколько вам ждать.
Иди и протестуй, кто тебе мешает.
Что, вы накинули себе какие-то шакалы просто. Кудрин-то что говорит? Сколько? Когда? Когда? Время?
Ничего не говорит, никакого времени.
Так он же расстояние мерил.
И что?
Так тебя время интересует или расстояние? Ты уж определись сначала. Короче, вот тебе газеты РБК, иди изучай. Давай, у нас время.
Учим отчасти.
Поговорите, да. Вот и поговорите.
Вот и поговорим.
По поводу, да. Это газета РБК.
А газета... Льва сегодня все клещами прям надо вытягивать. Газета... Не колется вообще.
Газета «Коммерсант». Кошмар. И как, собственно, и «Комсомольская правда» сегодня там это есть. Рассказывают о том, как Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым. Вот. Он вчера в Ульяновске участвовал в форуме «Россия. Спортивная держава» президента, а после него встретился с чемпионом мира по версии ММА. Вот. И убеждал его, что не надо было прыгать в зал и бить тренера Конора Макгрегора, а специальный корреспондент, вот теперь Андрей Колесников, «Коммерсанта», вспоминал свой утренний разговор с Хабибом Нурмагомедовым и его слова о том, что, если что, он обязательно поступил бы так же, точно, совершенно, несмотря на увещевание президента. Ну, вот об этом так красочно сегодня пишет, как всегда.
Но «Коммерсант», как обычно, со своими заголовками, да, «Институт семьи и драка».
Да.
Ты знаешь, я смотрела, я подписана, я читаю, что пишет Колесников, и там было, он вчера дал, по-моему, 4 или 5 там вариантов заголовков, которые «Коммерсант» придумал для этого материала, там, кроме «Института семьи и драки», там, где драки зимуют, например, или «Дракоразводный процесс». Мне кажется, это очень креативно.
Люди работают. Целая команда работает над этим.
Молодцы.
Так что, конечно, молодцы. Кто бы, так сказать, сомневался. А в российской газете глава Роспотребнадзора Анна Попова предлагает, беседует с ней и предлагает она ввести конфискацию оборудования, на котором производится фальсификат, неопровержимые контрафакты. Называется эта публикация. С начала этого года сотрудники Роспотребнадзора выявили почти 4 десятка предприятий невидимых, которые производят молочную продукцию. На бумаге они есть, а по факту на месте заводов инспекторы обнаруживают заросшие бурьяном пустыри. Вот о том, как ведомство не допускает на прилавке магазинов небезопасные продукты, российской газете рассказал главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вот. И здесь же в российской... тоже. Это вот тоже как раз по вчерашним событиям по поводу тех самых футболистов. Уж не знаю, бывших или не бывших, но пока футболистов.
Спасибо большое. Это Лев Гулько. Да, у нас обзор прессы сегодня еще один. Сразу после новостей середины часа. Ну и 8:50 приблизительно. Да, мы вернемся к этой статье в РБК, потому что там серьезная история. Там действительно комитет гражданских инициатив серьезно рассуждает о том, что вот созрела, собственно, почва для вновь для протестов, как это было в 2011 году. Новости.
Восемь часов 15 минут в Москве. Доброе утро. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски и выемки документов по 10 адресам, в том числе в квартире и рабочем кабинете вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации Сергея Герасимова, пишет «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники. По их данным, обыски также проводились в домах нескольких бизнесменов, заключивших контракты на предоставление услуг корпорации специальному летному отряду «Россия». Разрешение на обыски выдал Басманный суд Москвы. Москвы, уточняет издание. По результатам следственных действий Герасимов может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова досрочно покинула свой пост. В обращении к гражданам она подчеркнула, что решение об отставке приняла самостоятельно. Оно обусловлено ее внутренними мотивами и объективными обстоятельствами. Жданова отработала на должности губернатора 2 года. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подозреваются в хулиганстве по предварительному сговору. Максимальная санкция по этой статье до 7 лет лишения свободы. Как ожидается, сегодня следствие обратится с ходатайством об аресте в Тверской суд. Россию могут исключить из Совета Европы, если она до середины следующего года не начнет перечислять взносы в бюджет организации, предупредил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на осенней сессии ПАСЕ. Права российской делегации в Ассамблее ограничили после присоединения Крыма. Россия в знак протеста приостановила свое участие в работе ПАСЕ. В конце июня 2017 года стало известно, что Москва замораживает выплату взноса в Совет Европы. В Москве сейчас +9 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 76%. Сегодня переменная облачность без осадков и +12-14. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Все в порядке?
Минуточку. Устранению проблем с мочеиспусканием при хроническом простатите и аденоме простаты способствует растительный препарат Простамол Уна. Простамол Уна. Просто будь мужчиной. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Фактор риска. Программа о страховании в жизни каждого из нас.
Здравствуйте, с вами Анна Князева. После летних отпусков и отдыха на время забываешь о слякоти, холоде и вытекающих из этого последствиях. А вот страховщики, напротив, проявляют бдительность, разрабатывая для нас специальную защиту при вирусных заболеваниях. Об одном из таких продуктов «Вирус нет» рассказывает Ираида Корецкая, заместитель директора департамента медицинского страхования компании «МГУСТРАХ».
Программы добровольного медицинского страхования позволяют лечить в разгар эпидемиологических заболеваний, таких как грипп, острый вирусный, острые респираторные заболевания. Как правило, такие полисы включают в себя возможности поликлинического стационарного лечения. Но есть и узкоспециализированные продукты, такие как вирус нет на случай вирусных заболеваний, грипп, острые респираторные заболевания и их осложнения, пневмония, ангина, тонзиллит. Этот продукт покрывает поликлинические услуги и услуги скорой медицинской помощи и стационара при экстренной госпитализации. Полис предлагается отдельно и не зависит от наличия или отсутствия других программ добровольного медицинского страхования. Он предназначен для взрослых от 18 до 59 лет. Срок действия его 1 год. Очень простое оформление. На сайте не требует медицинского анкетирования.
Что делать, если человек заболел?
Нужно позвонить в контакт-центр страховой компании, и специалисты подберут соответствующее лечебное учреждение для оказания услуг. При наличии показаний организовать помощь на дому, поликлиническое обслуживание, скорую, стационарную помощь. Вместе с тем существует временная франшиза. 15 дней с момента оформления полиса.
По полису «Вирус нет» можно также сделать и прививки.
Фактор риска. Программа подготовлена при участии СПАО «Ингосстрах». Сайт ingos.ru.
Разворот.
Спорткурьер.
8:20. Доброе утро. И к нам присоединяется Константин Панхмелов. Костя, доброе утро.
Да, здрасте, друзья. Международная федерация футбола, которая ФИФА, прокомментировал инцидент с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Инцидент с участием российских футболистов взят под особый контроль. ФИФА внимательно следит за всеми мировыми СМИ. У нас есть много русскоговорящих сотрудников, которые отслеживают подобные ситуации. Обычно ФИФА принимает участие в наложении санкций или же запрете на участие в Еврокубках и международных соревнованиях для обвиняемых футболистов. Но в данном случае дело-то может обернуться и куда более серьезно.
Подожди, а я правильно понимаю, что это все заявление? То есть это то же самое, что мы, например, можем услышать вот Пескова, от Марии Захаровой. Прокомментируйте, вот умерло 100 человек, прокомментируйте, Песков. Мы в Кремле следим за ситуацией.
То есть,
да,
никаких, ну, скажем, и так, вы сущностных заявлений они не сделали?
Ребята, ну, вы секундочку.
Нет, я вот вам... Мясо. Да. Мы осуждаем. Нет, подождите, ублюдки подождите, никогда больше не будут играть
подождите,
в футбол.
Подождите, ну, это есть же сначала производятся, как это называется, не побоюсь этого слова, всякие следственные действия и так
сейчас
далее.
Сейчас знаешь, что делает Костя Похмелов? Костя Похмелов включает Путина, который спрашивает, почему эти люди сидят? Отстаньте от детей. Слушай, это
но
дело,
если ты включаешь Малахова, то мне с тобой очень сложно,
Владимир
понимаешь?
Путин говорит обычно, подождите, у нас правовое государство, у нас есть суд, у нас есть следствие, давайте дождемся
нет,
выводов.
То есть ты предлагаешь...
Но ты говоришь
нет,
об этом.
Я все понимаю. А ты говоришь о том, что при любом маломайском инциденте, понимаешь, кто-то там на кого-то... Я не знаю, там, наехал, и, значит, послушай, всех сразу футболистов
себе,
должны дисквалифицировать.
Вот ты сам для себя, хорошо, черт с ним, да. Со ФИФА, ты сам для себя разобрался?
Конечно.
Мамаев и Кокорин упыри?
Конечно. Нет, я нет, таких, ну, таких нет. Формулировок
а
я давать не хочу. Ты естественно, осуждаю. Более того, я скажу, что по данному... Мне больше всего не нравится, я честно скажу, что в этом деле, что акцент делается на том, что это футболисты, это... Понимаете?
Тогда по-другому
нет, послушай, послушай
вот
до конца. Вот я считаю, что должны говорить, вот должны в этой связи говорить, что задержанный и находится в камере футболист, там Александр Кокорин, Павел Мамаев и брат Александра Кокорина, и еще 3 или 5 человек, которые вместе с ним, судя по видеоданным, мутузили вот этого самого, понимаешь,
они все
человека.
Задержаны?
Я не знаю. Средства массовой информации пишут, естественно, только о, так сказать, небожителях,
а Кокорине. Просто не крови хочет, чтобы как можно больше людей
нет,
было задержано.
Подожди, тут, ребят, подождите, тут пафос вообще не в этом, а пафос заключается в том, что РФС молчала. Скандал обсуждает сколько уже там? 2 дня, да, это когда было? В ночь с воскресенья на понедельник. Сегодня у нас четверг. Или сколько получается? Понедельник, вторник,
среда. Ну,
да, наступает четверг. РФС выходит с заявлением.
Не РФС, и мы... ФИФА.
Нет, подождите, сейчас речь идет о международной федерации.
ФИФА. Мы, соответственно, ждем, значит, мы ждем какие-то, то есть сейчас то, о чем вы спорите, это просто-напросто оценки. Мы ждем каких-то оценочных суждений. Мы ждем, как бы, мы хотим понять, осуждает спортивное сообщество этих ребят. То, что их суд осуждает,
спасибо.
И то, что у них есть повод для того, чтобы завести уголовное дело,
я не понимаю,
это уже не обсуждается.
У Майерса, да. Нарышкина есть оценка того, что произошло, а у ФИФА нет. При этом они следят за СМИ,
друзья
они
мои,
будут ждать развития
ну,
событий. Они говорят,
что...
а давайте не будем бежать впереди паровоза.
Ребята, ну, о чем вы говорите? Ну, ФИФА, это, между нами говоря, серьезная организация. И заниматься
ну,
тем, что...
Ну,
послушай, и заниматься тем, что в одной из 200 с лишним ассоциаций, которые входят в ФИФА, какой-то один футболист, ну, хорошо, 2 футболиста, где-то кого-то избили, ну, прости, это не их функция. Они занимаются развитием спорта, футбола, организации и так далее и тому подобное.
Но позиция понятна. По-моему, тебе ответили. А судить их пусть судят самый справедливый, гуманный местный российский суд, который, значит,
вот меня в этой связи гораздо больше интересует информация, которая поступила вчера вечером о том, что вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко может вернуться на пост президента РФС.
А тут должна тревожная музыка, видимо, звучать.
Нет, почему? Я задал вопрос.
Или
и
наоборот,
как бы...
знаешь, такая, как из компьютерной игры. Тын-тын-тын.
Вот. Потому что, собственно говоря, если вы помните, то Мутко временно покинул, попросил там исполком, что я, говорит, временно покидаю, буду смотреть со стороны, как у вас там дела, ну, поскольку вся эта история с допингом, с этими дырками в стене.
А,
в Сочи,
он уходил в 2017-м, чтобы бросать тень
да,
на себя.
Да.
Как чтобы
хитрец. Он молодец, он правильно
молодец.
Сделал. Но вот я не понимаю, почему он именно, вот почему информация прошла, что именно сегодня он может вернуться. Видимо, у него есть какой-то... Он же ничего не говорил по поводу, я, по крайней мере, не видел, по поводу Кокорина с Мамаевым. Видать, у него что-нибудь
так
у Виталия Леонтьевича...
Он сейчас станет главой РФС 3-й раз и скажет.
А скоро он станет там, сама процедура?
Слушай, там нет никакой процедуры. Он там не нужен ни исполком, ничего, он просто возвращается.
Слушай, ну подожди, мы как журналисты, не спортивные, ничего там не понимающие, мы любим Виталия Мутко, как мы любим Милонова, мы вообще любим всех тех, которые дают нам какие-то информационные поводы. Мы любим ярких ораторов, мы не любим ждем теневых спикеров, которые ничего никогда, которых ничего никогда не дождут. Поэтому мы рады. Ты рад?
Мутко?
Конечно.
Да мне пофигу. Извините.
Ну, что-нибудь скажете, завтра будет, собственно,
интересный
информационный повод.
Мне с Мутко веселее. Просто он же сейчас вице-премьер по другому профилю. Он отвечает за
строительство.
Да. Ну, мне Мутко яркий. Мутко ведет себя не как просто министр.
Ребята, ну о чем вы говорите? Ну, Мамаев с Кокориным тоже яркие ведут себя. Посмотрите как. Давайте, вперед, браво.
Ну, в общем, возрадуемся. Конечно. Мы, как журналисты, возрадовались. Не знаю, что об этом говорят специалисты там, или спортивные функционеры. Нам хорошо.
Давайте, Мутко. Давайте я вам теперь еще пару новостей чисто футбольных. Сегодня, между прочим, сборная команды России проведет свой второй матч в футбольном турнире, который носит название Лига наций. Мы сыграем в Калининграде со сборной Швеции. Напомню, что российская команда стартовала в этом турнире весьма удачно. На выезде мы переиграли команду Турции. Вот сегодня сыграем со шведами. Ну и в случае победы практически, можно сказать, уже гарантируем себе очень и очень много. Какие у нас проблемы? У нас Александр Ерохин уже покинул сбор и не сыграет за команду. У голкипера «Зенита» Андрея Лунева травма. Правда, он стал уже тренироваться с основной группой, но, как заметил тренер Станислав Черчесов, по предварительной информации, основным вратарем будет все-таки на эту игру Марината Гильерме, страж ворот столичного «Локомотива». Алан Загоев тоже травмирован, но, к счастью, в полном порядке Александр Головин, который должен компенсировать потерю своего бывшего одноклубника. Игра между шведами и россиянами начнется в 22:45, поздновато, мягко говоря.
Подожди, это сборная?
Сборная команда России.
Ты сказал говорить про «Зенит», и мне сразу стало интересно, а кто заменит этого нашего сидельца
нынешнего? Нет, это никак не связано. Эти ребята сейчас действительно сидят, а не они в состав сборной на данный момент не входят. Ну и
Я бы тоже мог переспросить себя кое-что. Я удивился, что на воротах Марината Гильерма. И я немножко как бы не связал
сборную. Он давно выступает за сборную, у него паспорт российский, да, он уже провел несколько матчей за сборную команду.
В общем, там все в порядке.
Абсолютно, никаких проблем. Вот. Ну и сегодня же стартует баскетбольная Евролига. Это главный турнир Старого Света, ну, аналог практически Лиги Чемпионов футбольной. И московские армейцы, неоднократные победители этого турнира, проведут сегодня свой первый матч против испанской Барселоны на своей площадке в Москве. Ну и чтобы совсем уже картина
дня... Мы с испанцами, насколько я знаю, не очень любим играть. Как вот сейчас в баскетболе? Какая команда сильнее? Ну, так.
Нет, ЦСКА сильнее. Я думаю, что... Начало турнира ничего не буду говорить, потому что турнир только открывается. В первом матче может случиться все, что угодно. Но вот, судя по прошлому сезону, армейцы попали в финал 4, а Барселона не вышла даже в плей-офф. Так что говорить очень сложно, как изменились, посмотрим. Вот. Ну и, наконец, сегодня женская сборная России по волейболу проведет свой решающий матч на чемпионате мира в Японии. Наша команда в своей группе пока идет на 4-м месте, и чтобы занять как минимум 3-е, которое дает возможность продолжить борьбу за медали, нужно обыгрывать команду Китая. Сделать это будет очень сложно. Китаянки сильны. Китаянки вчера обыграли сборную команду США со счетом 3-0, но для нашей сборной это последний шанс. То есть, если мы не обыгрываем Китай, то мы завершаем борьбу за медали.
Костя Похмелов в утреннем развороте. Спасибо огромное. Мы продолжим разворот через несколько минут. Сейчас новости и реклама, а потом будет обзор прессы. Лев Гулько снова к нам придет.
Пресса с доставкой на дом.
8:35. Маша Майерс, Алексей Нарышкин, Лев Гулько и газета.
Гулько и газета.
Не цепляйся к словам.
Буба Костовский, знаменитый, со своим воробушком. Значит, Европа похвалила Россию за скорость правосудия. Об этом пишет независимая
Европа
газета.
Похвалила, да. Россию. В этом месте, да, надо было ставить точку. Это за было бы самое популярное, самый кликабельный заголовок на сайте газеты. Независимой газеты.
Специальная комиссия Совета Европы положительно оценила эффективность российского правосудия. Точка.
Угу.
Отмеченный профессионализм судей и высокая скорость их работы.
Браво!
Российская Федерация тратит большие средства на содержание судебной системы, в которой служит большое количество женщин. Сейчас же это в хайпе. вот этот, все гендерные дела, понимаете?
Так, за что еще нас похвалили, кроме гендерных
дел? Кроме хороших гендерных пропорций, в России также и максимальное количество прокуроров на душу населения, что тоже хорошо.
Да?
Точно. С точки зрения специальной комиссии Совета Европы, ну, это же я же не сам придумал. Впрочем, Совет Европы сделал замечание по поводу сокращения их полномочий прокурорских.
К сожалению, да.
Это плохо. Вот отчет о степени развитости судопроизводства в различных странах Европы подготовила комиссия Совета Европы по эффективности правосудия. А работа российской Фемиды уже сейчас названа удовлетворительной, но отмечено и продолжающееся повышение ее качества, между прочим. Несмотря на экономический кризис, наша страна не жалеет денег на содержание судебной власти. С каждым годом увеличивая финансирование, сейчас оно составляет около, ну, чуть больше, чем 2,5 миллиарда евро, 2,6 в год. Больше тратят лишь Франция и Испания. По 3 миллиарда евро они тратят в год на свое правосудие. При этом в данную сумму не включено, допустим, пожизненное содержание судей в отставке. В этом отчете также говорится, что в последнее время в РФ существенно выросли расходы на модернизацию и строительство новых помещений судов, а общая тенденция в Европе – это наоборот, сокращение количества судов. И только 6 государств, включая Российскую Федерацию, его увеличили. Впрочем, в Совете Европы отметили и урезание расходов на обучение судей с 600 миллионов рублей в 2012 до 400 миллионов рублей в 2016. Наши власти объяснили, что это не означает ухудшение качества подготовки, экономия стала результатом пересмотра расходов на поездки и проживание судей из числа учеников.
Вот. Я вот думаю, что после этой публикации различные, ну, такие есть ребята, правозащитники, которые на, скажем так, подсосе у Кремля, они будут размахивать вот эту публикацию из независимой газеты каждый раз, когда кто-то будет упрекать Путина в том, что здесь построено полицейское государство, у нас репрессивная судебная система, будут брать вот так вот. Смотрите, Совет Европы хвалит, утритесь, скоты, у нас все хорошо, у нас прокуроров много.
Да.
Подонки. Да.
Да.
Спасибо.
Да.
Ну, все хорошо. Это была моя реплика.
Отметил, да? Отметил, идем. Да, падает у тебя, попугай ты.
Не первая проблема этого эфира.
Вы тут пока газеты читаете, а я тут пока вот с попугаем.
Или переел на одну сторону. А вот, об этом пишет, еще раз напомню, независимая газета. Кстати, про прокуроров и про, так сказать, судебную систему. Коммерсант пишет о том,
кстати, извини,
что...
пожалуйста, это, да, непростая задача с попугаем. А, нет, нормально. Извините.
Коммерсант пишет о том, что начавшиеся, вот как написано в «Коммерсанте», так и цитирую, ну, бывают ошибки, конечно, в редактуре. Начавшиеся в Кисной... В смысле весной. Буква «К» немножко там втесалась туда. Кисной. Я, кстати, все чаще замечаю, что какие-то вот лишние буквы появляются.
Корректора, ну, надо уволить. Чего?
Ну, нормально. Может быть, вместо корректора сидит какой-нибудь робот.
Может быть.
Тебе лишь бы
вот
кого-то уволить.
Автоматизация производства.
Да. Начавшаяся весной кампания по блокировке и поступлению через интернет-магазины в РФ потенциально опасных детских товаров получила новое развитие. Детский омбудсмен Анна Кузнецова попросила генпрокурора Юрию Чайку инициировать блокировку объявлений о продаже на Алиэкспресс, Пандао, Джум и Яндекс. Маркеты несертифицированных в РФ детских товаров, среди них посуда из меламина и поликарбоната и головные уборы для новорожденных из синтетики. Интернет-площадка настаивает, что товары сертифицированы в стране происхождения. Короче, детские товары из Китая могут заблокировать.
Ну, это серьезная история, это серьезная, на самом история, деле. Конечно. Это серьезная история, потому что действительно сложно, там не всегда есть возможность выйти из дома, и очень много сейчас, это активно очень развивающийся сектор продаж детских товаров через интернет. И там действительно иногда такое продается, что, да, в общем, не очень понятно, кто будет нести, ну, за это ответственность, если выбор, это аллергия, понимаете? Если это там, я не
слава
знаю.
Слава богу, Маш, есть выбор, поэтому можно не только там искать детские товары.
Да, но же, ты же как?
Ты же для своего ребенка покупаешь.
Ну, это понятно. Ты покупаешь, тебе привозят, ты картинку смотришь, тебе все нравится. Потом у тебя у ребенка там аллергия или еще что-нибудь, и ты не знаешь, куда бежать, кому жаловаться. А российская медицина там тратит на это деньги.
Поэтому много, так сказать, вот вещей, которые можно делать не только там. Ну, это правда. Покупать. Ну, вот есть возможность же. Малые родины вспомнят своих героев, это тоже Коммерсант. Названием аэропортов в России хотят передать новое, ну, великое, пишет Коммерсант, звучание. Сегодня состоится презентация проекта «Великие имена России», в рамках которых 45 российским аэропортам присвоят имена выдающихся соотечественников. Инициатива должна увеличить интерес к регионам и способствовать гордости за малую родину и их жителей, ну, так, если, так сказать, да, в пафос. В ряде регионов обсуждение проходит очень бурно, организаторы проекта не исключают, что для осуществления инициативы придется внести поправки в действующее законодательство.
А зачем? Я прослушал. Зачем это надо?
Ну, есть аэропорты, им надо дать имя, вот, например...
Не-не-не, зачем?
Ну, если говорить пафосно, еще раз, увеличить интерес к регионам. Великие имена
и
России.
Гордость за малую родину.
И гордость за малую родину. Ну, например, там вот в Башкирии, например, в некоторых регионах дискуссия началась до официального старта проекта. Последние 3 дня жители Уфы активно обсуждают и голосуют в Facebook за возможное наименование аэропорта.
Слушайте, шутки шутками.
Имена,
да.
Ну, как бы тут все люди достойные, поэтому вот.
А это вот, например, Шереметьево. Шереметьево мы забудем название или будет Шереметьево имени?
Регионы, имеется в виду, регионы. Москва это один.
А Москву не будет
трогать. Московская область это тоже в какой-то степени.
В списке в Башкирии вот оказались 10 кандидатур. Народный поэт республики Мустай Карим, оперный певец Федор Шаляпин, танцор Рудольф Нуреев.
Не, ну там, понимаешь, я вот это самое...
Народный герой Слават Юлаев.
Ну, так да. 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 Ну, вот, господи, вот из Барнаула, по-моему, у меня летел муж, и там фотографию прислал, потому что там на аэропорт города Барнаула, там, или как там он называется, имени там Германа Титова, например. Да.
Нет, ну просто если он всегда так назывался,
ну, а сейчас вот переименовывают, может, апгрейд какой-то. Может, они все были аэропортами имени Ленина, понимаешь?
Это нормальная, даже европейская практика. В Будапеште аэропорт Ференц Лист был в Донецке, на Украине. Сейчас уже нет аэропорта, и он был имени Прокофьева.
В Стамбуле. Знаешь эту историю про третий аэропорт? Стамбул, в Стамбуле, ну, в Турции вообще все названо именем Ататюрка. Там всегда есть что-то имени Ататюрка. В любом городе
второй аэропорт в Стамбуле это, в честь летчика.
В честь дочери. Этот летчик, это приемная Сабиха, это приемная дочь Ататюрка, которая стала летчицей.
Все равно.
Поэтому тоже, ну, грубо говоря, нет, у нее там другая фамилия, но она могла бы быть Сабихой и носить фамилию Ататюрка. Ну, не сам Ататюрк, у нее там другая была фамилия была. Это скорее партийное прозвище. Так вот, они построили огромный новый аэропорт на Черном море, вот который на европейской части, на севере. И они не знают, как его назвать, понимаешь? Потому что он такой крутой и красивый. Ну, сейчас вот он буквально в эти какие-то даты открывается. Так уже есть Ататюрк-то, есть. Один Ататюрк, второй Сабиха, а третий самый классный. Ну вот, понимаешь? И сейчас в метро на карте там есть строящиеся линии, и там написано Ени аэропорт, новый аэропорт.
Новый аэропорт.
Нету имени пока. Большая дискуссия идет в Турции.
Нет, слушайте, я просто... Мне на самом деле без разницы, но это же геморрой, потому что ты сам говоришь, будут переписываться какие-то документы.
Нет, там...
Если это будет Шереметьево, а для, скажем так, для людей, для разнообразия, будет какой-нибудь еще приписка имени того-то, но...
Шереметьево не будет, оно уже Шереметьево, и Домодедово тоже, и Внуково.
Дорогие друзья, дайте мне, пожалуйста, вот полминуты у нас до новостей. Я вам хочу сделать небольшой обзор, точнее не обзор, а рассказать про сайт «Эхо Москвы». У нас с правой стороны, если вы зайдете на «Эхо МСК.ру», стоит баннер. Этот баннер называется «Межсезонье», а в «Межсезонье» новый фильм Александра Ханты. Он приходил к нам в эфир, если ты помнишь, он снял, как Витька Чеснок вез Леху Штыря в Дом инвалидов, вот эту картину. И сейчас на ресурсе «Планета» собирают, такой краундфандинг объявлен, собирают, значит, деньги на поддержку его новой картины, там, на кинопроизводство. И вы можете, например, приобрести в качестве вознаграждения журнал «Дилетант». Мы разыгрываем 10 подшивок по 12 журналов за 2017 год в пользу проекта «Межсезонье», которые пойдут вот на производство этой картины. Пожалуйста, зайдите на сайт «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Восемь
8:45 в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Доброе утро. Министерство здравоохранения Приамурья извинилось перед педиатром поликлиники города Зея Тамарой Голубцовой за то, что та получила часть зарплаты монетами, сообщает РИА. Врачу должны были выплатить 57 тысяч рублей, 21 тысячу ей дали купюрами, а 36 – 10-рублевыми монетами. Это два мешка общим весом 35 килограммов. В кассе Голубцовой сказали, что новое руководство распорядилось специально заказать в банке монеты для тех, кто не захотел оформлять зарплатные карты и предпочитает получать деньги наличными. Пожар на территории арсенала в Черниговской области практически ликвидирован, сообщает Министерство обороны Украины. На военном складе минувшей ночью произошел взрыв и начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Министерства обороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов. Ураган Майкл ослабел до первой категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами. Скорость ветра снизилась, но основную опасность представляют проливные дожди и вызванные ими наводнения, отмечают в службе. Центр урагана прошел территорию Флориды и сейчас находится в 30 километрах от города Олбани в Джорджии. Сообщается также о первой жертве урагана Майкл. Житель Флориды погиб в результате падения дерева. В Москве сейчас плюс 9 градусов, сегодня переменная облачность без осадков и плюс 12-14. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
Я вижу огни, в Раменках. Что это за свет?
Это старт продаж в новом жилом комплексе комфорт-класса от «Донстрой». И вам светят квартиры. Яркие трехкомнатные квартиры площадью 75 квадратных метров по цене от 12,5 миллионов рублей. Огни. 495-266-0400. Подробности и проектная декларация на сайте donstroy.com.
Премьера. Легендарный клоун Слава Полунин и прославленный скрипач, дирижер Гидон Кремер с оркестром Кремерата Балтика представляют фантастическое шоу «Снежная симфония». Скрипки, смычки, красные носы, трехметровые шары. Все это в одном невероятно красивом и величественном действии. Дворец молодежи. Только с 24 по 31 октября. Информация на пономиналу.ру. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Новости экономики и бизнеса на «Эхе». «Эхо-номика».
Микрофон Анны Князева. Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговых льготах для людей действующего пенсионного возраста. Документ может вступить в силу уже с нового года. Он предусматривает сохранение в федеральный год по имущественным налогам, предоставляемым в настоящее время пенсионерам. Для граждан, подпадающим под условия назначения пенсии, действующей на декабрь текущего года. Таким образом, россияне будут получать налоговые льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Это обеспечит дополнительные социальные гарантии гражданам, позволив семьям предпенсионеров сэкономить достаточно серьезные средства. Речь идет в частности об освобождении от налога на одно жилье, используемое не для коммерческих целей. Такую же льготу предложили сохранить на земельный участок, который равен 600-кам. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал депутатам подготовить законопроект, запрещающий выезд из России топ-менеджеров банков, попавших под санкции. В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила, что регулятор предлагал внести законодательные поправки, позволяющие по заявлению ЦБ с участием правоохранительных органов в ускоренном порядке принимать соответствующие решения. Финансовые преступления, по словам Набиуллиной, требуют большого времени для расследования. Когда банкиры уезжают за рубеж, оттуда их уже экстрадировать достаточно тяжело. И когда активы выведены за рубеж, их оттуда тяжело вернуть. Минэкономразвитие обсудит долгосрочную стратегию развития новороссийского морского торгового порта с транснефтью, доля которой теперь превышает 60,5%. По словам главы ведомства Максима Орешкина, после обсуждения стратегии предстоит обсуждать приватизацию крупнейшего порта в России. «Газпромнефть» в этом году может направить дополнительный свободный денежный поток на новые инвестиционные проекты и дивиденды. Это позволяет сделать бюджетное правило, напомнил глава компании Александр Дюков. Вместе с тем, по его словам, решение должен принять совет директоров, который соберется по этому вопросу в ноябре. Один из крупнейших независимых производителей газа в стране, «Новатек», увеличила добычу газа на 6,3% с января по сентябрь к тому же периоду прошлого года, доведя ее до 50,3 миллиардов кубометров. По углеводородам, по предварительным данным, прирост составил почти 5%, а результат – 402 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. Ну а что касается объема реализации готовой продукции в комплексе в Усть-Луге, то показатель здесь превысил 5 миллионов тонн. В завершение действующих в России валютных курсов: доллар 66,18, значение евро 76 рублей 7 копеек.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Вот новый разворот.
Предсказавшие болотные эксперты увидели предпосылки новых протестов. Это выводы Комитета гражданских инициатив, та самая структура, которая возглавляется Алексеем Кудриным. А огромную работу провели. Есть экономист Михаил Дмитриев, социологи, в общем, фокус-группы изучались. Отмечается, что в докладе, что внешняя политика выступает главным позитивным мотиватором респондентов, а внутреннюю политику поддерживает меньшее количество населения. В последнее время акцент восприятия внешней политики вновь, как и до Крыма, до 2014 года, смещается в сторону важности благосостояния страны, а не военной мощи.
Ну, там любопытная история про то, что вот эти самые исследователи, которые авторы этого доклада, они также делали довольно смелые предположения как раз накануне болотных протестов 2011 года.
Но они не, даже это не накануне, там за полгода или месяцев за 9.
Нет, то есть... подожди, да, нет, да. Там какая-то совсем гораздо более короткий промежуток времени.
В марте 2011 года, менее чем
за
год.
В марте уже.
В марте, да.
Так, в общем, короче говоря, ну, то есть, это я хочу просто подчеркнуть, что этим людям можно верить. И они не гадают на кофейной гуще, в общем, а занимаются тем, что они исследуют.
А вот почему ты веришь этим людям? Они просто вот, слушай, политологи часто делают какие-то прогнозы. Окей. Когда какие-то прогнозы забываются, политолог вот так делает: «Yes, я угадал», а потом выходит опять, не знаю, там, в эфир радиостанции и пишется в газетах и говорит: «Как я предсказывал».
Ты мне напоминаешь анекдот про мамонта, знаешь? Когда блондинка выходит на улицу и говорит: «Какие шансы у вас встретить мамонта?» Она говорит: «50/50». Я говорю: «Ну почему 50? Она говорит: либо встречу, либо не встречу».
Хорошо, спасибо.
Вот то же самое. Мы можем тогда к этому... Ты обесцениваешь просто, собственно, и труд, и...
Я блондинка, ты мамонт.
Да.
У нас так ерунда. Я не против.
Я не знаю, кем быть обиднее, честно говоря. То я попугай, то мамонт.
Мы можем поменяться что-то.
Да, не вопрос. Соответственно, вот эти исследователи из Комитета гражданских инициатив, вот эти самые исследователи говорили о болотных протестах, которые, ну, в общем, как бы... В общей такой политической терминологии, которую власти проморгали же, правда? В декабре.
Ну да, нет, на самом деле
сейчас,
я напрасно на них накинулся, потому что они говорили: падает рейтинг власти «Единой России», и вот смотрите, может что-то такое глянуть. Сейчас они говорят примерно то же самое.
Опять такое: волки-волки, вот смотрите, бегут волки, значит, падение рейтинга правящей партии, падение рейтинга президента, отсутствие интереса к внешней политике и глубокий кризис, в первую очередь экономический, связанный вот с внутренней жизнью страны. Протесты будут, по крайней мере, вот то, что сейчас назревает, по тому, какого цвета, там, я не знаю, почвы и в каком она состоянии, есть некие ощущения, предпосылки, что протесты будут. У тебя это вызывает какие-то эмоции? Мне Нарышкин, я вам сразу скажу, просто я сейчас задаю ему
Нарышкин
вопрос, а на самом деле мне Нарышкин сегодня с утра сказал: я рад, я хочу. Такой,
ну, я рад. Послушай, до 6 мая 2012 года, до этой болотной, где я, кстати, был и видел все прекрасно, как там людей мутузили.
Началось все в декабре 11-го.
Но когда началось это все в декабре, я был молод и наивен, и для меня лично это было такое время надежды. Это не было время каких-то опасностей, и я ни в коем случае не считал, что кто-то раскачивает лодку, и режим прямо вот через какое-то время падет. Но это было интересно. Я думал, что может какая-то получиться интересная конфигурация. Вот это вот весна, послабление. Они же на самом деле пришли потом, правда, все откатили. Ну, я бы хотел, да, я бы хотел, чтобы в путинской России, когда путинский срок еще закончится, непонятно, вот сейчас вот такой был, может быть, подарок в виде сильных протестов, которые привели бы к каким-то переговорам и последующему смягчению каких-то всяких законов. Хотя бы.
Вот новый разворот. Рекламно-информационная программа «Автомания».
Здравствуйте. У микрофона Егор Васильев. Парижская автобусная фабрика начала свою историю с больших автобусов, но затем нашла правильную нишу, сконцентрировавшись на разработке и производстве микроавтобусов для асфальтовых дорог. И в 1958 году на смену РАВ-10 и РАВ-8 пришел РАВ-977 «Латвия». Он был построен уже на шасси «Волга» ГАЗ-21, но по-прежнему стилистически был очень похож на свой прообраз «Фольксваген-транспортер» первого поколения. Уже в 60-м году была проведена первая модернизация, которая получила индекс 977В. А в 61-м уже на новой производственной площадке был начат выпуск модели RAV-977D, получивший полностью новый и более технологичный кузов. На базе RAV-977D была подготовлена серия развозных фургонов RAV-977K грузоподъемностью 850 кг. Мощности RAV-а не позволили развернуть их производство, и в 66-м году модель передали в Ереван, где был специально для этого построен новый завод ЕРАС. В 1962 году сборка RAV-977D была на в Луганске, на Луганском авторемонтном заводе под наименованием ЛАРС-977 Луганск. Вот так необычно разрасталось генеалогическое древо марки.
Автогоризонты автомании.
В 1976 году в городе Елгава под Ригой был введен в строй новый завод. Здесь началось производство 11-местных микроавтобусов РАВ-2203 «Латвия», уже на агрегатах ГАЗ-24 «Волга». На его базе выпускалось множество модификаций, а финская компания «Тамра» создала реанимационный автомобиль. Если кто помнит, в 80-е на ВДНХ в Москве работали экскурсионные автопоезда на базе РАВ-2203. Однако приближение краха Советского Союза больно ударило по производству. Сначала стало катастрофически падать качество, а затем началась обычная для того периода череда организационных и финансовых катастроф, в результате которых завод был объявлен банкротом. Но есть надежда, что РАВ не повторит печальную историю ЗИЛа. Некоторое время назад Ригас автобусу фабрика РАВ подала первые признаки жизни, объявив о планах по возобновлению производства, и планирует начать выпуск городских микроавтобусов, а также автобусов на электрической тяге. Конечно, все это будет происходить в тесном сотрудничестве с пока не названными европейскими партнерами.
Вектор движения автомании.
На парижском автосалоне 2018 компания Hyundai Motors продемонстрировала шоу-кар i30N Option и линейку экологически чистых SUV в лице новых Kona Electric и Nexa. Также состоялась мировая премьера i30 Fastback N. Это вторая модель Hyundai в Европе, в которой утонченный и элегантный дизайн сочетается с проверенной, захватывающей ходовой динамикой линейки N. Неделей ранее i30 Fastback N продемонстрировал свою скорость в заезде на установление мирового рекорда. Пилоты Hyundai Motorsport Габриэль Тарквини и Тьерри Невиль совершили на нем самый быстрый пробег из Рима в Париж. Любопытно, что эти городки располагаются в Дании. Тарквини победил, установив мировой рекорд 8 минут и 18,5 секунд.
В авторитме.
А теперь информация от наших партнеров. Чтобы продлить срок службы коробки передач, в ней нужно менять масло каждые 40 тысяч километров пробега. А поможет вам в этом СТО «Фильтр» – станция быстрого техобслуживания любых марок авто. В Сокольниках и на Можайке. «Фильтр» – достойная альтернатива дилерам с экономией до 50%. Узнайте прямо сейчас стоимость замены масла в коробке передач вашего авто по телефону 259-3000, код 495. Запчасти и материалы в наличии. А специально для слушателей «Эхо Москвы» акция «Московский жаворонок». Приехавшим на обслуживание в будни с 8 до 14 часов скидка 10%. Звоните и записывайтесь. 259-3000, код 495, сайт stofilter.rf.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
8 часов 59 минут в Москве. У меня есть полминуты, чтобы рассказать вам о погоде. В столице тепло, плюс 9. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Скорость ветра около 3 метров в секунду. Направление западное. Сегодня в Москве будет тепло, до 14 градусов. Ночь плюс 4,6. И, к счастью, без осадков. We'll be right back. 15 минут. Доброе утро. У микрофона Маша Майерс, Алексей Нарышкин в этой студии.
Доброе утро.
Утренний разворот. Да, привет. А, собственно, что у нас интересного в этом часе? А, большой обзор прессы со Львом Гулько. Автомобильная рубрика. Дмитрий Баринов к нам присоединится по телефону. Поговорим об электромобилях. Еще вот довольно любопытная статья в «Коммерсанте» по поводу того, что сильно просел рынок продажи, покупки продажи поддержанных автомобилей. Это тоже обязательно обсудим. В половине десятого новости. И после новостей к нам присоединится «Живой гвоздь». Режиссер фильма «Спитак» Александр Кот. Но Александр Кот вообще очень известный режиссер. И он снял картину, которая, насколько я понимаю, выдвинула Армения на премию «Оскар». Она называется «Спитак», но и посвящена, как вы понимаете, трагическим событиям 1988 года.
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. По информации госкомпании «Дом РФ», бывшее АЖК число сделок по ипотеке только за 8 месяцев 2018 года выросло на 70%. Банки выдали заемщикам ипотечных кредитов на 1,8 триллиона рублей. Всего же ипотечный портфель банковской системы на начало августа превысил 6 триллионов рублей. За последние 12 месяцев прирост составил 24%. Рост спроса на ипотечное кредитование обусловлен, по мнению экспертов рынка недвижимости, в том числе снижением ставок по ипотеке. Банк России зафиксировал, что средневзвешенная ставка по ипотеке опустилась в августе с 10 до 9,42%. При этом ставки по ипотеке у Дом РФ наконец поднялись. Если еще двумя месяцами ранее компания предоставляла кредиты на готовое жилье под 9-9,25%, то с сентября она выдает их под 10-10,25% годовых. В госкомпании повышение ставок объясняют увеличением стоимости фондирования из-за роста волатильности на финансовых рынках и подчеркивают, что явление носит временный характер, говоря о том, что ставки по ипотеке перейдут к снижению, когда закончится период нестабильности на финансовых рынках. Возможное снижение ставок по ипотеке в среднесрочной перспективе в ближайшие два года в начале сентября прогнозировала и глава ЦБ РФ. По ее словам, ставки по жилищным кредитам могут снизиться до 7-8% по мере возвращения инфляции к целевому показателю 4%. В Госдуме говорят о возможном снижении ставок по ипотечным кредитам до 5-6% годовых, при условии, что будет принят законопроект. Документ парламентарии уже готовят к первому чтению о накопительном ипотечном кредитовании. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что накопительная ипотека станет новым финансовым инструментом, стимулирующим россиян делать жилищные сбережения. По задумке авторов законопроекта, россияне будут аккумулировать квартирные деньги на депозитных счетах с определенной доходностью. Таким клиентам впоследствии банк предложит упрощенный порядок выдачи жилищных займов и снижение ставки по ним. Месяцем ранее глава Министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что ведомство обеспокоено повышением ставок по ипотеке, проведенным Дом РФ и рядом других российских банков. По словам чиновника, на рынок жилищного кредитования повлияли последние изменения в макроэкономике, в том числе падение курса рубля. Так, стремясь сделать менее выгодной выдачу рискованных ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом от 10 до 20%, с 2018 года Центробанк повысил коэффициент риска при расчете капитала со 100% до 150. А на днях банк анонсировал планы увеличить с 2019 года этот коэффициент до 200%, отмечают эксперты рейтингового агентства Moody's. По их мнению, такая мера повысит кредитоспособность банков и снизит риски кредиторов, но существенно повлияет на заемщиков, которым придется обеспечивать гарантии банкам внушительными суммами на депозитах, что в свою очередь приведет к снижению доступности ипотеки для населения.
Это была программа «Честный дом».
Разворот. 9.11, утренний разворот, Лев Гулько,
да,
с газетами.
Пока мы
еще раз
поселились с попугаями.
Почему ты хотел тебе сказать добрый вечер?
Добрый вечер.
Ну, добрый вечер, ладно.
А у нас окон нет, понимаешь, нам непонятно. Доброе утро, добрый вечер.
Кто знает.
Да.
Спасибо.
Смотрите, значит, шнур получил в глаз.
О, боже.
Да. Да, я видела вчера,
и
это у него в Инстаграме.
Это фейк.
Всем
же нет, скажешь, что это
нет,
фейк.
Никакой не
нет?
Фейк. Нет.
Действительно, ему Кокорин дал по морде?
Да. Ну, Кокорин.
Почему тут Кокорин?
меня кто-то другой. Да?
Все на Кокорина теперь давайте ловить.
Конечно,
да?
Конечно. Сломаю. Потому что они теперь люди-мемы, так же, как и Чипига с Мимишкиным.
Да. А он, поскольку он воскресил свой Инстаграм, как пишет МК, вот, и сразу он выложил...
Инстаграм сопротивлялся,
что ли? Да нет, но там какая-то странная история, что якобы он не платит налоги, да? Ай, извини, Маша.
Не, пожалуйста, говори. Не, у меня только фотографии есть, Маша. МК только есть фотография. Рассказывай.
Ну, красавчик.
Он не платит налоги, поэтому чего?
Нет, расскажи, можно версии потом.
Не, ну я читала просто вчера, что там действительно, что якобы он там что-то... Что он там... Какие-то фотографии компрометируют его якобы с финансовой стороны, и он решил все поудалить.
Это...
А фингал-то при чем?
Ну, он сказал, я вернулся.
Просто
он запустил свою фотку.
Полностью. Надо как-то собрать лайки. Как
я так, машину, ну вот я же тоже стараюсь. Я каждую паузу пытаюсь выпросить лайки.
Если бы
мне не
нужен фингал просто.
Можно я пойду отсюда?
Вот. Так что он написал, что ему досталось там одного из своих этих самых поклонников, который подкатил ко мне подписчик с возмущенным, возмущением диком, кулаками машет, свищет. Я, мол, отвали-ка. Ну, это стихи, конечно. Ну, и далее поведал Шнур в свойственной манере, что получил в глаз. Ну, вот фотографии есть в Московском комсомольце, кому интересно. Шнур с подбитым глазом. Филологическое образование у юноши. Тоже ничего. А вот, поэтому стихи.
Ну, юноша, стихи, это как-то поэтому. Сильно сказано, конечно.
Ну, не девушка же.
Ну, тоже верно.
Да. А, следователи, проследователи. Вчерашняя тоже это вот такая трагедия, когда, собственно, молодую женщину убивают. А следователи стреляли после огненного предупреждения, об этом пишет не только МК, что стоит за громким убийством женщины-подполковника в Подмосковье. А неизвестный злоумышленник поджег кроссовер Lexus, принадлежавший подполковнику. В январе уже поступало такое своеобразное предупреждение. Оперативники, кстати, не исключают и бытовые мотивы преступления. Поэтому сейчас это все выяснится. И бытовые мотивы преступления.
А, давайте не прервемся, и вот эту тему еще обсудим.
Ну, я же говорил, реклама.
Здравствуйте, я Юлия Мандельблат, руководитель Института онкологии МСИ. Мы оказываем весь комплекс помощи онкологическим больным, включая ПЭТ-диагностику и лучевую терапию по современным американским и европейским протоколам. Особое внимание мы уделяем обезболиванию и проводим лечение даже на поздних стадиях болезни. Теперь опыт ведущих мировых онкологических клиник доступен и в России.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Код 495. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Ты готов увидеть нечто удивительное? Испытать невероятные эмоции в привычной обстановке? Подключай цифровое телевидение НТВ+. Оборудование за 3990 рублей и полгода просмотра более 190 каналов. НТВ+. Всегда, везде, на любом устройстве. Подробнее на ntvplus.ru. Категория 6+.
Все в порядке?
Минуточку. Устранению проблем с мочеиспусканием при хроническом простатите и аденоме простаты способствует растительный препарат Простамол Уна. Простамол Уна. Просто будь мужчиной. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Что, Геннадий Петрович, на пенсию?
Да нет, Мить, годик еще поработаю. Зато выйду на следующий год, а пенсии уже больше будет. И не только у меня.
А у кого еще?
Так у всех пенсионеров. Да и у тебя, когда на заслуженный отдых соберешься.
Так что, получается, чем больше нас работающих, тем выше пенсии?
Именно так, Митя!
Увеличение количества работающих позволит повышать пенсии более высокими темпами. Подробности пенсионного закона вы сможете найти на сайте Пенсионного фонда России.
Вот новый разворот.
Возвращаемся. Газета. Или...
Ну, в общем, ходили слухи, что убитая Евгения Шишкина была замешана в коррупционном... Ну, это один из вариантов, в коррупционном скандале, который имел отношение к перевозке зелий в поездах дальнего следования. Она возбудила уголовное дело против мужчины, вымогала у него крупную взятку. Эта информация появилась в одной из социальных сетей сразу после поджога ее машины в январе. Это, может быть, это такой специальный,
ну, слушай,
клип,
я...
компромат,
угу,
да,
угу, угу.
Во дворе дома, но не нашла своего подтверждения. Вот. Так что, может быть, ее, так сказать, источник правоохранительных органов рассказал МК, что подполковник Шишкина отличался особой принципиальностью. В последнее время в ее производстве находилось резонансное дело по статье УК РФ «Организация преступного сообщества». Члены банды вычисляли людей, у которых есть бонусные карты авиакомпании, и отправляли им спам по СМС или электронной почте. Граждане открывали ссылку, и мошенническая программа считывала данные с карт. Затем жулики обналичивали бонусы, материалы скоро передадут в суд, обвиняемые уже знакомятся с делом. Можно допустить, что убийство следователя организовал кто-то из фигурантов или их сообщники. Но на этом этапе завершения расследования, когда уже мало что можно изменить, это выглядит нелогично, как говорят
эксперты. Я видела
такая версия, как хотите.
Реплику ее мужа, который на Маше, он говорит о том, что совершенно случайно так получилось, что...
Он подполковник, кстати, вооруженных сил.
Он, по-моему, в запасе, точнее. Он говорит о том, что она совершенно случайно оказалась одна.
Да.
Что они должны были выйти вместе, он задержался на несколько минут, чтобы выключить свет. Да. Тут не очень понятно, потому что, конечно, это похоже на... Ну, я диванный эксперт в этом смысле такой, диванный аналитик, но это больше похоже на заказное убийство. Если у нее ничего не пропало, ее убивают выстрелами в шею, ну, как-то вот говорить о бытовом следе, да, в шею и грудь. Ну, то есть, очевидно, что на поражение.
Ну, ей угрожали больше полугода, это муж говорит, человек, который это делал, был известен жене, она вела против него расследование. Он писал ей в социальные сети, прислал угрозный телефон. Ну, вот такая история. Вот такая история, грустная история, о которой пишет московский комсомолец. Пишет он и о том, что спецназ Соединенных Штатов выбрал русский калашников, калаш русский. Ради российского пулемета Пентагон готов пойти на промышленный шпионаж, хочет наладить производство наших пулеметов.
Только сейчас Соединенных Штатов Америки. Он пойдет на промышленный шпионаж.
Да, как пишет в авторитетном издании The National Interest. Командование сил специальных операций Пентагона хочет наладить производство наших пулеметов. Кстати, в Израиле тоже выпускают калаши на одном из заводов, между прочим. Так что тут глаз положили на пулеметы ПКМ, КПВТ и НСВ «Утес».
Все знакомы рядовым слушателям и нам с тобой марки, да?
Да, конечно.
Эксперты пояснили МК,
что может стоять за новым интересом к русскому оружию. А вот, это московский комсомолец. Если отвлечься от всяких событий и перейти, там, скажем, на такую человеческую жизнь, обыденную, я бы сказал, хотя это тоже обыденная жизнь, в колледжах проверять знания русского языка и математики будут, студенты в колледже, пишет «Московская правда», будут проверять на знания общеобразовательных предметов. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки завтра проведет исследование уровня, то есть в смысле сегодня, преподавания общеобразовательных предметов в колледжах и техникумах. Выпускники 9 классов, поступившие в организации среднего профессионального образования, пройдут тестирование по 4 предметам. Русский язык, математика, история и иностранный язык. Вот. Дальше, естественно, будут тесты эти каким-то образом учитываться. А в 2019-2021 годах в столице будут вводить в эксплуатацию, сейчас прямо близко к вашему автомобильному эксперту, по 100 километров новых дорог ежегодно.
А что такое новые дороги? Ну, в смысле, новые или обновленные?
Просто? Построить за счет бюджета, ну, нет, новые. За счет бюджета города в рамках адресной инвестиционной программы запланировано строительство 280 километров дорог. До 2022 в мегаполисе возведут около 83 мостов, эстакад и путепроводов, а также более 30 пешеходных переходов.
А, я пропустил, мы говорим про Россию или про Москву?
Про Москву.
А, про Москву. Москву. Хорошо. Нет, я просто уже хотел накинуться на кого-то. Вот, на Росавтодор, на Минтранс, что они хвастаются.
А Келу промахнулся.
Сотни. Ну да. Но я не сильно-то замахнулся, на самом деле.
Нет, я говорю, промахнулся.
В Москве. Ну, это, наверное, я не знаю, к новой Москве больше относится. Потому что я с трудом представляю, где вот в Москве можно строить, в принципе,
ну, например, строят северный дублер Кутузского проспекта, как и южный. Там будут новые эстакады, новые дороги, например.
Ну да.
Да, конечно. Вот такие. Каким-то образом. Вот, если у меня все, то спасибо всем большое.
И вам спасибо, да. Мы к автомобильной рубрике сейчас перейдем.
Разворот.
Да, с нами по телефону автомобильный журналист Дмитрий Баринов. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что у Дмитрия есть телеграм-канал. который я внимательно изучаю не только когда, собственно, в эфире, а вообще почитываю. Дмитрий, здравствуйте. Вы с нами уже?
Доброе утро.
Да, я как раз стал говорить про ваш автотелеграм, и вот здесь вы пишете крайне любопытные вещи, например, про электромобили от Volkswagen, который составит конкуренцию Tesla. Что это за история? Расскажите подробности.
Да, примерно через 1.5-2 года немецкий концерн запускает массовое производство доступных электромобилей. То есть технология фактически уже готова и сейчас дорабатывается. Это будут такие хэтчбеки, гольф-классы, как гольф-класс фактически, да, небольшие, а также небольшие кроссоверы. Но у них главное преимущество – это большой запас хода. То есть на одной зарядке эти машины смогут проезжать от 300 до 500 километров. Ну, это так заявляется, по крайней мере. Я думаю, что, конечно, наверное, зимой в России запас хода будет меньше, но все равно он достаточно приличный. Но самое главное даже не это, а самое главное, что цена таких машин не должна превысить 25 тысяч долларов.
То есть, если я правильно понимаю, это в 3-4 раза дешевле, чем у Tesla.
Ну, не совсем так. Вот самая дешевая Tesla, Tesla Model 3, она стоит где-то, вот самая простая, 35 тысяч долларов в Америке. Это на 10 тысяч долларов меньше, но все равно это очень, очень, в общем, большая разница. Я объясню, почему. Потому что я считаю Tesla до сих пор это такая кустарная компания, а Volkswagen – это всемирный концерн с большой такой сетью сервисных центров. А у Tesla, как мы знаем, то есть очень часто владельцы сталкиваются с проблемами, то есть они не могут свои машины обслуживать. То есть вынужден бывает часто ждать запчасти там по 3-5 месяцев, в общем-то.
Ну, подождите, проблем. Но ведь это же даже там, можно сказать, что это узкая проблема Tesla, а можно сказать, что это просто проблема неразвитости рынка электрокаров, или я ошибаюсь? То есть Volkswagen, вы знаете, если вы тоже, наверное, куда-нибудь отъедете, из Германии выйдете, там, окажетесь на территории Бразилии, например, вряд ли вы сможете отремонтировать ваш электромобиль.
Тоже я не соглашусь. У Volkswagen большая сеть сервисных центров. То есть в каждой китайской деревне есть Volkswagen дилерский центр. Mm-hmm. Они есть в маленьких российских провинциальных городках. Я думаю, что там появится оборудование, появится, в общем, возможность обслуживать эти автомобили. Конечно, я думаю, что электрокары такие вот от Volkswagen сначала появятся, наверное, на европейском рынке, потом на американском рынке. Дальше идет китайский рынок. И только после этого, наверное, эти машины доберутся до России. Я думаю, что это будет, конечно, не через 2 года, позже, но все равно наверняка они к нам тоже приедут, наверное, с каким-то таким временным лагом.
А с электрокарами не получится, как вот с этой известной игрушкой Spinner, да, которую, по-моему, все друг другу покупали, дарили год назад или 2 года назад. То есть вот сейчас в США, может быть, это популярно, потом в Европе, потом в Китае. Когда уже все устанут, наиграются, наконец-то это придет в Россию, мы здесь будем, не знаю, наверное, каждый имеет по 2 списанных из Европы электрокара.
Я думаю, не наиграются, потому что емкость того же китайского рынка она огромная, да, могут наиграться в Европе, могут насытиться, но насытить китайский рынок быстро не получится совершенно точно. Я ожидаю совсем другого, то есть мне нравятся даже больше не электрокары, я считаю, что для России больше подходят гибриды. Пока гибриды очень дорогие тоже, допустим, та же Toyota Prius, да, он стоит вот такой же небольшой автомобиль, он стоит больше 2 миллиона рублей. На котором он показывал рекордно низкий расход топлива. У меня получался там в районе там, 3 литров на 100 километров реальный расход топлива. Так вот эти машины пока стоят дорого. Но после падения цен на электрокары, я думаю, что мы увидим падение цен на гибриды. А вот эти гибриды как раз больше подходят для России. Они позволят реально экономить топливо. Если такая машина будет стоить, гибрид такой гольф-класса будет стоить в России там 1 300 000, мне кажется, это отличное предложение.
А напомните, пожалуйста, Дмитрий, электрокар простому человеку, ну, при деньгах, он зачем нужен? Кроме того, что эта машина, не знаю, не выпускает вредные какие-то выхлопы, она едет, наверное, тише.
Ну, во-первых, пока она экономически выгоднее получается. Если вы покупаете, вот если покупаете по нормальной цене, не завышенной, допустим, вы купили за 25 тысяч долларов эту машину, получается, реальные расходы на эксплуатацию по сравнению с бензиновой могут снизиться там, не знаю, в 3 раза, допустим.
Потому серьезно,
что пока, да? Электричество электричество обходится намного дешевле. Пока, конечно, цены могут...
Скажите, но это в 3 раза по европейскому, да, по европейской цене на бензин, я имею в виду.
И даже в России, постоянно мы видим рост идет цен на бензин, цена на нефть падает, в России цены растут, цена растет то же самое. То есть в любых ситуациях цена на бензин последние годы в России растет. Мы видим из-за роста цен, то есть роста тех же акцизов, налогов и так далее. Поэтому, наверное, электрокары могли быть выгоднее. Но опять-таки, вот, если сравнивать Европу и Россию, то, мне кажется, для России больше подходит по климатическим условиям все-таки гибриды, чтобы был запас, была гарантия, что если у вас кончится запас электричества, что вы можете поехать дальше.
Слушайте, подождите, но у нас же, по-моему, приусы, которые, как вот вы хвалите, да у нас же они, по-моему, только подержанные и официально не продавались.
Нет, официально продаются.
Машины
стоят от 2 миллиона рублей, да, и пока не пользуются популярностью, проблемы в цене. Машина хорошая, машина интересная, и у нее очень большой, в общем, ресурс. Я знаю, что таксисты на этих машинах проезжают там больше 500 000 километров, то есть машина отличная, но проблемы в цене пока.
Ну вот нам, например, в Ютубе пишут, увидим реальное повышение цен на электричество. Такое возможно, если представить, что пол Европы пересела на электрокары, и вообще этих мощностей их же тоже должно хватить. Все же кричали по поводу того, что если дружно все автомобили, которые сейчас ездят по Москве, начнут заряжаться, там ночью воткнуться в розетку, то вся наша энергосистема
схлопнется.
Да.
Я не думаю, что она схлопнется, но просто возникнет соблазн, так же компаниями, которые продают электричество, поднимать цены. В общем, мы видим, даже без этого рост цен продолжается в России. Мы видим, постоянно плавно повышают цены на энергоносители, на все.
Дмитрий Баринов с нами по телефону. Слушайте, давайте гораздо более народной теме перейдем, потому что электрокар крайне любопытный, но очень далеко. К теме продажи подержанных автомобилей вы пишете, а коммерсант пишет, вы на него ссылаетесь, что рынок стоит. Что автомобили подержанные не продаются и не покупаются. Ну, по крайней мере, в каком-то адекватном, я имею в виду, в адекватной ценовой категории. Почему?
Да, смотрите, последние 2 года такой рынок рос, а сейчас он, в общем, остановился. И мне кажется, что падение темпов роста вторичного рынка – это очень яркий индикатор, такой опережающий, потому что вторичка намного больше по объему первичного рынка, а на рынке новых автомобилей все еще может быть прекрасно, а на вторичке, мы видим, уже начинаются проблемы. То есть, по сути, вымываете сейчас все 3-5-летние машины в приличном состоянии. Остается один хлам. То есть машины битые, с юридическими проблемами, с плохой историей и так далее. Поэтому цены на них падают. А остальные владельцы, то есть владельцы хороших автомобилей, не желают свои 3-летки продавать или менять на новые. То есть по вторичному рынку нам хорошо видно, что реальные доходы людей снижаются. То есть растет тревога за свои доходы в будущем. И, наверное, не только там экономисты, но и простые люди вот так уже интуитивно чувствуют такое холодное дыхание предстоящей девальвации рубля.
Я считаю, это российская история? Секунду, тут столько сразу тем просто. Это российская история или общая?
Да, это российская история, да, российский вторичный рынок, да, который до этого рос очень активно последние 2-3 года. Сейчас у нас рост остановился, то есть фактически не растет. Я думаю, что скоро начнется даже и падение, скорее всего. Но даже в этих условиях, я считаю, что можно будет купить перед новой девальвацией, можно будет купить новую машину выгодно. Я часто об этом в своем телеграм-канале Автотелеграм пишу. А у кого-то нет телеграма, то есть могут посмотреть мой инстаграм, то есть страничка Autotelegram тоже, либо там на английском, либо можно просто найти по поиску Дмитрий Баринов. Я там тоже часто буду писать об использовании различных финансовых схем и даже каршеринга, позволяющих оптимизировать свои расходы при покупке новых автомобилей.
А рынок рассаживается по каким-то конкретным маркам или в целом?
Вторичный рынок в целом, да, если очень серьезно падает, да, то есть почти начинает падать, потому что он рос.
Еще раз, значит, машины не покупают вообще или, допустим, не покупают, ну, значит, по новым просто цифр еще нету, я не понимаю, там же тоже...
Нет, новый рынок себя чувствует пока прекрасно. Проблемы начались на вторичном рынке, потому что из него вымыли все хорошие машины. Там остался один практически хлам сегодня. И владельцы хороших машин не желают свои вот эти 3-летние машины продавать.
То есть проблема идет со стороны предложения. Ну, она, я понимаю, что она всегда там взаимная, да, и всегда идет с обеих сторон. Да, это очень любопытная тема. Дмитрий Баринов, автомобильный журналист. Да, спасибо вам большое. Это «Эхо Москвы». 9:35. Это рубрика «Наш живой гвоздь». И к нам в разворот пришел режиссер Александр Кот. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, собственно, я напомню картины. Вот ваше имя очень активно звучало на нашей радиостанции, в том числе, когда вышел сериал «Троцкий». Его очень активно обсуждали. «Брестская крепость», «Инсайт», «Испытание» – это все ваша работа.
Да.
И теперь вы обратились к теме, собственно, которая знакома каждому, наверное, гражданину, который живет в этой стране, родился там и до, и после этих трагических событий, я имею в виду декабрь 1988 года, землетрясение в Армении, десятки тысяч погибших, если не сотни, называются разные, разные числа, и вы обращаетесь к теме «Спитак» и снимаете кино, которое так и называется. Почему? Не почему он так называется, а почему вы обратились к этой теме?
Ну, я хочу немножко как бы назад отмотать пленку. На самом деле о трагедии мало кто знает. Да нет, ну для, что такое для меня? Мне там уже в 88-м году мне было 15 лет. Для меня это было соревнование в школе, кто больше принесет игрушек для детей Армении и так далее.
То есть вы это помните?
Я помню, что это было, какой класс больше соберет подушек, одеял, теплых вещей, но ощущение трагедии, в общем-то, не было вообще. Ну, то есть, это где-то далеко и не с нами. И поверьте, что почти 30-летнее молчание на эту тему, кроме там документальных фильмов, и вот фильм недавно вышел на эту тему землетрясения, вообще мало кто помнит и знает, потому что что такое 30 лет? Это поколение, это два поколения практически.
Но фактически, так уж если положа руку на сердце, то напоминать о трагедии, о любой трагедии, мне говорят, там, хотят ее замалчивать или не хотят ее замалчивать. В общем, тут либо круглая дата, либо художественный фильм, других способов, наверное, и нет.
Я согласен, но помнить-то надо. Вот. Но дело немножко даже не в этом. Я прочел сценарий. Сценарию было уже лет 10. Это дипломная работа Марины Сочинской. Она армянка, кстати. И я согласился сразу практически, а потом стал думать, когда влез в тему. Мы ничего об этом не знаем на самом деле.
Что стало для вас главным откровением в процессе работы?
Воспоминания людей, которые там были. Вот реально Армения, в Армении эта трагедия коснулась всех и каждого, потому что потеряли родственников, кто-то был на завалах. У нас был такой кастинг, ну, в общем, не совсем обычный. Я не просил играть сцены и так далее. Я просил рассказать о своих воспоминаниях. Я... Потому как люди вытаскивали из уголков памяти эти воспоминания, картинки, как они рассказывали. Для меня было важно, что ли, для меня было самым важным. И я, когда утверждал актеров, я основывался именно вот на этих чувствах. Эта волна накрыла меня тоже, потому что это личные, конкретные воспоминания, которые ни с чем нельзя сравнить. Это не вымысел, это... Вы знаете, даже кто ничего не помнит, вдруг вытаскивали какие-то такие мелочи страшные.
Та история, которую вы рассказываете в фильме, это реальная история или вымысел?
Нет, это собирательный образ, но я уверен, что многие поехали в Армению, многие... поехали, ну, армяне в поисках своей семьи. Там,
и так давайте далее. Только в двух словах и расскажем, просто чтобы было понятно, о чем это.
Хорошо, но я всегда... У меня возникает такой коллапс, когда в двух словах рассказать...
Потому что если вы расскажете подробно, то будете спойлерить, и никто не пойдет ваше кино смотреть. Ну, я, конечно, шучу. Но, тем не менее, просто основной
сюжет... В конце 80-х очень много армян уехало из Армении в Москву, в Лос-Анджелес, в Париж, как бы в поисках заработка. И тут случается эта трагедия, и наш герой возвращается в Армению в поисках своей семьи, своего дома. И по мере того, как разбирает дом и ищет свою семью, обретает, что ли, свою родину заново. Скажем так, это если так просто рассказать. А в принципе это кино не о землетрясении и не о стихии, это как бы о землетрясении внутри человека. Ну, когда тебе отрезают память, дом, что это такое, это память, и вот ее нет. И он сам копается в своих воспоминаниях, чтобы остаться.
Как меняется ваше представление о российском зрителе? Нет ли ощущения, что российскому зрителю, не только, кстати, молодежи, а все меньше нужно каких-то изысков такого глубокого кино, где, может быть, надо чуть-чуть подключить мозги, а больше вот такая вот блокбастера, где все разжевано, сюжет понятен от начала до конца, фильмы, которые можно спокойно смотреть, с попкорном, с начосами. Вот это есть? Этого становится больше?
У меня как раз ощущение наоборот, что сейчас появляется больше зрителей, которые ходят на такое арт-мейнстрим, скажем. Вот. Просто ясно, что нельзя пускать в эти большие кинотеатры, а создавать некие отдельные пространства. Вот я постоянно практически хожу в Каро-Арт, полный зал, первый собирают фильмы с Антоном Долиным.
А вот этот фильм ваш, это арт? Или это мейнстрим? Ну, вот в киношной терминологии.
Ну, это не мейнстрим ни разу. И это как-то между небом и землей. Я бы не назвал это кино артом, потому что эта история, ну, не самовыразительная, что ли. То есть она... История рассказывается про конкретную историю. И это... Хочется верить, что это не только для фестивалей. И это не арт. Потому что арт – это больше форма творчества, мне кажется.
Она в широкий прокат выходит? В России будет в прокате? В Армении вышла уже?
Да. Значит, в Армении вышла. Это была очень такая волнующая меня премьера, потому что, в общем, кино снято на армянском языке, в Армении, с армянскими актерами. В общем, мне было важно, как примет армянский зритель, который знает эту трагедию уж не так, как мы. И, в общем, они очень хорошо, тепло приняли. В Армении не очень большой прокат, не так много кинотеатров. В том же Спитаке нет кинотеатра.
Вообще?
Вообще.
А, кстати, вы там снимали?
Нет, мы Спитаке не снимали, потому что он был разрушен полностью. И, в общем, это новый город. Он был отстроен с помощью швейцарцев, итальянская там больница. Весь мир как бы помогал восстанавливать этот город. Там этого нету. Ну, просто мы там были в музее, но это уже другой город совершенно. Переводится как «Белый город» Спитак.
А где вы снимали?
Мы снимали в Армении, в Москве, в Армении, в Иштараке, под Ереваном.
Ну, вот эти самые сложные сцены, связанные вот этими массовыми завалами, как это все?
Мы нашли заброшенную, ну, как разрушающуюся уже воинскую часть, которая дали нам возможность из нее сделать разрушенный город, потому что это все не декорация, а это додекорировка. Мы как бы разрушали так, как нам нужно было, и уже дальше дорабатывали, чтобы было похоже на документальный кадр, которых очень много.
Это в Армении часть?
В Армении.
Военная?
Да.
То есть все то, что снято именно по картинке, по землетрясению, по самой трагедии, все снято в Армении?
Нет, не все, еще в Крыму снимали.
В Крыму.
Можно сказать, что основной месседж фильма – это вот такая, не знаю, консолидация, объединение армян? Да, ну, в первую очередь, наверное, для армян это интересно, потому что это вот...
К сожалению.
Вы сами начали с того, что это больше их касается трагедии.
Ну, я надеюсь, что все-таки зритель посмотрит, прокат будет у нас в конце ноября, зритель посмотрит, и там российский, кто интересуется историей, вот, но это не, как сказать, это, скажем, не то, что для армян, это... Трагедия их больше всех коснулась, и они больше знают. Для них это боль, и очень вот как бы сковырнуть эту тему надо было очень деликатно подходить, потому что это личная история. А, надеюсь, у нас тоже будет прокат в конце ноября, он будет не такой большой, потому что это не блокбастер. В нашем фильме землетрясение уже произошло, то есть вот не будет летающих.
А если бы вы снимали такой же фильм, в принципе, по ощущениям, да, вот как вы говорите, сковырнуть, то это какое событие могло бы быть? По боли для российского народа.
Я сейчас скажу.
Ну, я вам подскажу. Это война, наверное, Вторая мировая. Мы любим снимать такое вот кино.
Война очень далеко.
Присыпать патриотизмом.
Нет, война, во-первых, уже очень далеко. Если про войну говорить, там война уже очень...
Она настолько шаблонизирована в нашем сознании,
нет,
просто, что
нет,
там не дотронешься.
Практически свидетели. То есть, когда... Ну, я же ходили, мы с цветочками раздавали, сейчас уже их берегут как... Но это уже некий миф. Более того, я вам скажу, я когда брал интервью участников там, обороны Брестской крепости, многие из них существуют в мифе, который мы им создали.
Мы. Ну, об этом и говорится.
То есть, правду не говорят. И не то, что забыли, но у меня было ощущение, что вот это и наше, мы, как-то, наше многоголосое ура, ура и так далее. Я смотрю на человека, который прошел войну, и не понимаю, как мы изуродовали, мы, наше поколение, или там до этого изуродовали эту память, что, в общем, создали такое...
Ну, потому что так это было нужно, там, советской пропаганде сначала. Потом это же такая разменная монета, да, как память, как
нет, не
часто
только.
Поступают с современники, там, с, я имею в виду, ныне живущие, там, с событиями прошлого.
Ну, наверное, но у меня это двоякое ощущение. Я, в общем, иногда за миф, чем за правду.
Так какое событие, скажете? Или давайте, если вам надо подумать, давайте думаю, мы сейчас прервемся, потому что у нас реклама 2 минуты, и мы в 49 минут возвращаемся.
Реклама. Задумываетесь о том, чтобы ваш ребенок окончил школу за рубежом? Или собираетесь отправить его на летние языковые курсы? Образовательное агентство Bright приглашает на выставку «Лучшие школы Великобритании и США». Более 30 учебных заведений, личные встречи с представителями школ, консультации экспертов агентства Bright по среднему образованию и летним курсам. 13 и 14 октября. Отель «Арарат Парк Хаят» на Неглинной. Подробности по телефону 495-6655-196. 6+.
Радио «Эхо Москвы» и театр «Геликон Опера» представляют на сцене зала «Стравинский» драма о любви, обреченной на гибель. Легендарный спектакль Дмитрия Бертмана «Царская невеста». Только 2 дня, 18 и 19 октября, трагическая история красавицы, жестоком соперничестве и ядовитой ревности. Дирижер, народный артист России Евгений Бражник. Билеты в кассе театра «Геликон Опера». Категория 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
По четвергам со своим особым мнением журналист Максим Шевченко в программе «Особое мнение» после 19 часов.
В четверг гость авторской программы «Курс Потапенко» генеральный директор Российской государственной библиотеки имени Ленина Вадим Дуда после 23 часов.
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть. Можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Вот новый разворот.
Режиссер Александр Кот в нашей рубрике «Живой гвоздь». Так все-таки событие, да, то, о чем мы вас
сейчас
спросили.
Задумался, «Живой гвоздь» или «Живой гвоздь»?
Гвоздь. Нет, гвоздь.
Такая игра слов.
«Живой», конечно.
Я думаю, что это то, что близко, то, что все помнят, и то, как пережила страна, это Беслан. Про Беслан не было фильмов, и, надеюсь, не скоро будут.
Почему?
Ну, не то, что просто настолько это... Кстати, я знаю человека, который хочет начать эту тему, и я не буду рассказывать.
Ну, наш режиссер?
Да.
Это режиссер, сценарист?
Это режиссер, режиссер. Просто я немножко вот побоялся.
А вот вы боитесь, извини, а боитесь кого? Потому что рана еще не затянулась?
Да, это живая память, и надо...
А по-моему, слушайте, по-моему, рана наоборот затягивается. Если посмотреть, например, как федеральные СМИ освещают все события, связанные с Бесланом, вот всем наплевать.
Но вы вот сейчас говорите о чем? О федеральных СМИ или о людях, которые сидели у телевизора трое суток
я и переживали? Ну, слушайте, я не разделяю. Мне кажется, большинство россиян воспринимают то, что им говорят в телевизоре. Если этой темы нет в телевизоре, это нет и в головах. Ну да, можно где-то встретить какой-то текст в интернете. Это вроде
мне кто-то кажется, что-то вспомнит. Мы все в таком, знаете, ощущении, что телевизор нами рулит. Это вообще неправда. Вообще.
А он не рулит?
Да ни разу. Все уже давным-давно сидят в интернетах. Ну, грубо говоря, я имею в виду, что мы же не говорим о там поселках, где только Первый канал, и то с какой-то антенной привязанной.
Слушайте,
Подождите, извините, пожалуйста, вы
просто сами себе противоречите. Вы со Спитаком говорите, что надо сковырнуть, а здесь, когда рано еще не затянулся, вы говорите, что лучше это не трогать. Баланс-то где?
Баланс во времени.
Баланс во времени. С языка сняли.
Потому что там прошло много времени.
Как раз хочу вас именно об этом спросить. А какая здесь вот это ощущение времени, это примерно сколько?
Ну,
это очень важно.
Лет 30, чтобы поколение прошло, или еще одно, чтобы можно было с холодной головой на это смотреть.
30 лет?
Ну, думаю, что да.
Потому что ведь действительно это важная история. Художественные фильмы на следующий день не снимают. И на следующий год не снимают. И, кстати, у нас была история, и мы, по-моему, с тобой ее обсуждали, когда вышел фильм про Крымского. Вот он недавно вышел, но он западный. Он к нашим... Его у нас никогда не покажут. Его даже трейлер там не переведенный. И он вообще там про другое. Но мы же с тобой тогда обсуждали, что это вот процесс, как бы вот оно уже настолько отодвинулось, что уже можно снимать художественное кино. То есть есть вот этот психологический лаг временной. Надо сделать несколько шагов.
Кстати, вот про Калоева фильм же появился?
Про Калоева появился, да. Про Беслан не появился. Даже про Буденновск не появился. Вот нам сейчас говорят буденновские события, события в Чечне. События не появился. Смотрите, вот сейчас кот взялся Беслан, за тему Спитака, да?
Беслан – это дети. Это
еще очень, больнее.
Это еще больнее.
Но у вас детская тема тоже присутствует довольно мощно, насколько я понимаю.
Да, потому что она реальная. Когда Корновщик поднял плиту класса, и там его дочка. То есть реально класс весь, вот сидит класс, все то же самое, только они не живые. Ну, как бы.
Я просто напомню, что я не знаю, насколько эти события там вообще, да, сохранились некие детали в народной памяти, что само землетрясение продолжалось 30 секунд. 30 секунд. Это была зима, соответственно, люди были не на улицах, люди были там на работе, но все равно большая часть людей находилась в помещениях, потому что было холодно. И это было, по-моему, около 11 дня, что-то такое время,
11
да?
11 утра.
11 утра.
И очень важный момент, который обязательно надо сказать. Это, в общем, наша империя, тогда империя разваливалась. И тут был такой последний вдох, выдох вот этого мощного организма, потому что произошло невероятно. Все республики стали присылать помощь людей, страны. Какая-то была невероятная, ну, возникла вот эта дружба, единение.
Государство разваливается,
а люди... Как раз наоборот. Да. Я сейчас предполагаю, да, ведь был такой контекст, ну, вот как мне отец, например, рассказал, что это наоборот был такой не объединение, ну, в смысле, объединение человеческое, понятно, но это вот империя разваливается, это как последняя, вот как трещина, когда уже тектонические платформы приходят в движение.
Да, но люди-то сквозь эти друг к другу тянулись, там помощь была такая, там... Там даже, ну, я не говорю все республики, там Швейцария, Англия, Италия, США, Джордж Буш младший был, то есть это все вдруг все на эту беду откликнулись, несмотря на дичайшие разногласия, которые были в то время у нас в стране.
У вас есть некий вот это ощущение страны, или вы сконцентрированы только на армянской
территории? Я специально сделал ощущение страны.
Сделали?
Сделал. И есть кадр, где, знаете, знаменитый, вот когда дружба народов, такой рисунок, когда все сестры стоят, такие держатся, от каждой республики по человеку.
Как фонтан на ВДНХ.
Фонтан, да. И вот этот фонтан раскололся. Ну, потому что я не хочу сейчас в эту тему вступать, потому что это долгий диалог, но было что-то, за что в советское время, ну, не то, что не стыдно, Я не говорю про государственное устройство и так далее, но почему-то я был счастлив.
А скажите, а трагедия с авиакатастрофой, когда разбился наш Ил с ребятами, с военнослужащими, у вас как-то упоминается в фильме?
Нет, мы не стали. Там ни один самолет разбился. Чешские еще... Не... Там просто, во-первых, отменили все визы, стали садиться прямо в прямой видимости сразу один за другим. Два самолета разбилось.
Но у вас этого нет в фильме?
А, нет, у нас я старался делать не про вот эти жирные истории, а про... Это такая камерная история внутри.
И я правильно понимаю, что этот фильм выдвинул Армения на Оскар, да? Как лучший иностранный фильм года?
Да, это большая честь, потому что, в общем, это значит, что Армения приняла это кино. И для фильма это очень хорошо. Я не знаю, какой будет дальнейший путь, потому что у нас нет вот этих своеобразных ресурсов и так далее, чтобы начать полномасштабную борьбу, как это бывает. Фильм не участвовал ни в Каннах, ни в Венеции, но был на Московском фестивале, и у него был приз там за режиссуру. То есть у нас нет бэкграунда мощного. Но
тем не менее, есть важный вот этот информационный повод, да, что Армения выдвигает этот фильм на Оскар от своей страны. Спасибо большое. Александр Коткин, режиссер, был с нами эти полчаса на «Живой гвоздь», и мы говорили о фильме «Спитак» и вспоминали армянскую трагедию.
Реклама. Париж, Венеция, Нью-Йорк. Их настоящая красота и обаяние открываются лишь избранным.
Тем, кто выбирает индивидуальный подход и VIP-сервис туристической компании «Содис». Перелет бизнес-классом, легендарные палас-отели, изысканные виллы.
Всеми деталями вашего отдыха займется персональный менеджер.
«Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
Премьера. Легендарный клоун Слава Полунин и прославленный скрипач, дирижер Гидон Кремер с оркестром Кремерата Балтика представляют фантастическое шоу «Снежная симфония». Скрипки, смычки, красные носы, трехметровые шары – все это в одном невероятно красивом и величественном действии. Дворец молодежи. Только с 24 по 31 октября. Информация на Pomenalu.ru. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну, все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
В ночь с четверга на пятницу после 2 часов в программе Николая Тамразова-Бабник, заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств Польской Народной Республики Виктория Лепко. Тема программы «Актриса, женщина, поэт».
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. Эхо Москвы еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
9:59 в Москве уже плюс 11 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%, а ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем в столице до 14, ночью температура до плюс 6, давление довольно высокое, до 759 миллиметров ртутного столба, переменной облачности без осадков.
В пятницу 12 октября днем до 14 градусов тоже без осадков, и в выходные тоже дождей не ожидается. В воскресенье до 16 градусов. Мы послушаем новости и через 5 минут вернемся к вам.
Здесь
6, утренний разворот на «Эхе» продолжается. Маша Майерс, Алексей Нарышкин здесь. Привет.
Привет.
У вас масса тем и просто новости, на самом деле, поперли. И про того самого человека, которого Кадыров объявил в розыск ночью, плохиш, который кидается бутылками в московском общественном транспорте, нашелся. Вот только что уже есть небольшое его видеообращение, обязательно послушаем. Ну и воззвание Кадырова тоже обязательно прочитаем, обсудим с вами, проголосуем. Может быть, масса событий и комментариев от столичного ГУВД по поводу Мамаева Кокорина. Новое уголовное дело, вы по новостям слышали. Мы, кстати, послушаем комментарий отца Мамаева. Очень эмоциональное выступление.
У нас сегодня вообще, хочу вам сказать, выпуск не для детских ушей, поэтому если вы едете в автомобиле или дома, слушайте «Эхо Москвы», то мы сегодня... Короче говоря, нам будет немножко стыдно. Но это не мы говорим, это так люди разговаривают. У нас на Первом канале так разговаривают. У нас отцы известных футболистов так разговаривают. У нас будет поэты.
У нас поэтическая страничка.
Обязательно.
В эфире «Эхо Москвы» будет.
Сын будет читать,
да,
стихи.
Конечно, было бы все это не так интересно, если бы мы не прожигали и не поговорили о гастарбайтерах, которые, может быть, имеет смысл выслать за пределы разных городов.
Но они и так уже высланы за пределы, потому что инициатива...
Ты еще скажи, их и так уже судьба наказала.
Ты помнишь, чего Австралия начиналась? С того, что Британия отправляла туда корабли с преступниками. Туда всех отправляли, они там вот, видишь, исправились за там сколько столетий. И вот теперь отжигают, да. Но мы-то, конечно, нам до Австралии как нам по барабану, нам хочется это все притянуть.
Наши
проблемы обсудить, что делать с гастарбайтерами, и нужно ли вообще с ними что-то делать. Но еще и год исполнился движение МИТУ в октябре, собственно, 17-го года началась эта, вот, скажем так, социальная кампания, да, которая пошла по соцсетям и имела вполне себе офлайновые последствия.
Но не здесь.
А Милонов в очередной раз наговорил там всякого интересного. И женщина азербайджанская, которую сейчас Британия будет по полной чехвостить за то, что она 16 миллионов потратила в Хэротс. Хэротс — это лондонский ЦУМ. А еще она на 20 миллионов купила недвижимость. И Британия очень хочет знать, откуда деньги.
Простите, как вас представить?
Реклама.
Все в порядке?
Минуточку. Устранению проблем с мочеиспусканием при хроническом простатите и аденоме простаты способствует растительный препарат «Простамол Уна». «Простамол Уна» – просто будь мужчиной. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Более 2 миллионов гарантированных подарков, денежные призы и путешествия. Ты можешь получить все в честь дня рождения сети магазинов «Бристоль».
Акция проводится на территории РФ с 5 октября по 30 ноября 2018 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте bristol.ru или у продавцов-консультантов. В розыгрыше могут участвовать лица старше 18 лет.
Разворот. Замечательная история, наверное, которая без Рамзана Кадырова, без его комментариев и не раскрутилась бы. Я вот уже прочитал, как объясняют то, что произошло. По-моему, это все-таки не метро, это автобус. Есть такое движение, кстати, ты наверняка слышал, мэнспрединг. Это когда парни, мужики в общественном транспорте сидят широко раздвинув ноги. И уже вот комментируют, но поскольку история все-таки подошла к завершению, можно пошутить, похохмить. Значит, некий, видимо, чеченский парень, он решил бороться с вот этим мэнспрединингом. На самом деле есть девушки, активистки, которые заходят в метро.
Это был фейк, нет? Вот это видео, где она там водой поливала, не знаю, я тебе могу сказать,
да,
в турецких
автобусах. Лила куда-то в промежность воду, чтобы мальчики вот свои ножки как-то
в турецких автобусах
прибирали.
Висят эти самые, ну как вот у нас, знаешь, как это называется? Условные картинки. Там прям нарисовано...
Что можно, что
там нарисована вот эта фигурка,
не
да?
Надо вот так.
Она явно мужская. Да, он именно вот так вот. И она перечеркнута вот в красном круге и перечеркнута. Запрещено.
Ну, у нас такого нет, может, появится.
Ведите себя прилично, товарищ.
Я так не делаю. Честно.
Хорошо. Но
не знаю, имеет ли это значение
для тебя? Следите за собой, потому что иногда я так понимаю, что мужчина
себя не контролирует. Следите за своими ногами, потому что, может быть, из-за этого вас могут
кинуть... Вас кинут в банку.
Да, или что-то облить. В общем, нехорошая история заключается в том, что ехали два, вот так, судя по виду, хипстера.
Но там два молодых парня,
обычные,
такие в каких-то худи, в капюшонах.
У них телефон, они погружены, там, не знаю, переписки.
сидят в автобусе, да, или в метро.
И внезапно, значит, камера в руках у чеченца, видимо, он все это снимает на происходящее вот этих парней напротив, и обращается к ним, и вот давайте, собственно, послушаем, что там, как выглядит.
Да, Уадуар, что вы, брат? Ахматила, скажи, брат.
Ахматила, это я знаю, да. Нормально, что я не
знаю. Закрой рот, а то, брат, не считай мелкие близкие.
Надо пояснить, потому что не очень понятно. В общем,
докопался вот этот человек, который держит
руку. Но непонятно, с чего начинается конфликт по этому видео. Я вообще не понимаю, а не до этого у них было какой-то. То есть ты думаешь, что за расставленные ноги может быть что-то другое?
Там я не
было
знаю,
никакого
слушай,
конфликта. Короче говоря, это видео человек-парень снимает сам. Вот чей голос вы слышите, который говорит Ахмат Сила, он снимает сам, поэтому в кадре его нет. Он снимает действительно этих двух ребят молодых в капюшонах с наушниками, которые сидят в автобусе. И, значит, вот таким образом к ним обращается вот с чем-то таким.
Ну,
я так понимаю, что там на чеченском, да, или там сильный акцент, я просто не все слова разобрала.
Скажи, Ахмат Сил, он обращается и кидает банку с пивом.
И он кидает банку с напитком, сказал бы ты, и ладно, может быть, это все бы никто
банка
не обратил внимания.
Попадает на парня, немножко разливается, и парень говорит, ну, как бы, да, Ахмат Сил, но вообще-то нормальные люди себя так не ведут. Говорит он вот этому, я не знаю, приезжему, неприезжему, на что оператор и сам виновник всего этого, он говорит, да вообще закрой рот. Закрой рот. И, на самом деле, я знаю по себе, я и сам оказался в подобных примерно ситуациях, и мои знакомые оказались в подобных ситуациях.
С какой стороны оказался?
Мы знаем, вот со стороны хипстера. Нет, я просто знаю, что, в принципе, я не хочу сейчас разжигать, я не хочу говорить плохо про чеченцев, просто с прицелом на будущее, чтобы потом не застал меня Кадыров, извиняюсь. Я просто знаю, что, чеченцы, они могут пытаться спровоцировать тебя на какую-то реакцию.
Да, вот такое, ты можешь, что ты понятия не имеешь, чеченцы. Нет, мы можем говорить про нашу любимую тему с кавказцами, с южными ребятами, можем говорить про мигрантов, можем говорить про среднеазиатов, про кого угодно. Агрессия. Со стороны незнакомых людей, в транспорте, на улице, в общественном месте.
Ну, просто потому что скучно.
Скучно.
Хотя, наши тоже могут
вчера мы с тобой обсуждали этот парень Макаров, которого отпустили, который докопался за шляпу. Эти пьяные ВДВшники, которые... Да, ладно.
Месседж в чем? Этот кейс, он не является уникальным. Докопаться может кто угодно. Кавказец, не кавказец, славянин,
кейс вообще
еврей.
Не является уникальным до той поры, пока в него... не был он уникальным до той поры, пока в него не вступил сам Рамзан Кадыров.
Вот. В этом-то самое мясо, которое мы с тобой любим. Пишет Кадыров в Телеграме в 3 часа ночи. Я процитирую хороший текст. Я не знаю, сам ли Кадыров пишет. «Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет предела. Прислали ролик, тот самый, на котором видно, что кто-то со словами Ахмат Сила бросает баночку из-под напитка молодого человека. Заверяю вас, что он не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи. Я сожалею о случившемся. Вот это вот получит жестко надлежащую оценку. У него, у этого человека, нет веры, чести, совести и человеческого достоинства. Если он вам знаком, сообщите его координаты», пишет Рамзан Кадыров. «Теперь я обращаюсь к тому, кто своим бессовестным поведением бросил тень на весь наш народ. Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился, прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне, иначе тебя защитные часы найдут. Твои действия не имеют никакого отношения к клубу «Ахмат». К тысяче молодых людей, которые своим примерным поведением в обществе, отличной учебой и достижениями в спорте получили моральное право говорить «Ахмат Сила». А ты специально хотел бросить тень на всеми любимый призыв «Ахмат Сила». У тебя же нет никаких заслуг ни в спорте, ни в жизни, чтобы иметь право произносить эти слова. Тебя нельзя отпускать из дома, позволять появляться в обществе, твое место на ферме или лесоповале. Если бы ты родился и вырос в семье, где свято чтут честь, совесть, долг, веру, уважение к людям, ты бы этого никогда не сделал, и так у тебя есть всего несколько часов, чтобы отозваться, иначе будешь горько жалеть. Сотни тысяч чеченских юношей и девушек учатся, живут, работают во всех регионах России и за рубежом. Мы с гордостью говорим, что они достойные сыновья нашего народа, а такие хамы, как ты, не имеют морального права называться чеченцами. Ну и тебя воспитаем, в этом я убежден. Значит, ночью Кадыров дал вот этому юноше, да, парню, мужику, мы тогда еще не знали, кто это, несколько часов, ультиматум выдвинул. Что интересно, человек-то появился, молодой человек. Пока что непонятно, как его зовут, где он сейчас находится, прилетел ли он в Грозный, как ему было велено. Но, например, в телеграм-канале Мэш и на сайте, в телеграм-канале Варламов Ньюс уже появилось коротенькое видео с объяснениями этого человека. Угадайте, что он делает? Он извиняется за свое поведение. Давайте послушаем.
Добрый вечер. Я хочу извиниться за свой недостойный поступок, который я совершил в автобусе, бросив банку на сидящих против ребят и сказал «Ахмад Сила». Меня очень сильно поругали мое руководство республики и мои родители. Еще раз хочу извиниться перед всеми за недостойный поступок.
Кстати, молодой человек, ему тоже на вид лет 20, и это же видеоролик, у него, по-моему, подбит глаз.
Да,
опять же, непонятно, кто это снимал, этот человек читает вот эти извинения по бумажке, и явно он уже не так полон энтузиазма, как вот, когда снимал свой ролик.
Имя фигурирует, да, зато видно лицо, то есть он не скрывает.
Я тоже, кстати, сегодня утром несколько раз зашел на сайт ГТРК Грозный, где обычно вот такие вот показательные порки Кадыров любит устраивать. Этот репортаж потом транслируется на чеченском телевидении. Причем, я не знаю, ты смотрел или нет, как это выглядит. Действительно, призываются родственники к Кадырову на ковер.
Спят,
там долго отчитывают, ты плохой, ты отстой. И часто...
Они еще спят, сегодня вечером появятся, подожди.
Может быть, часто такой вишенкой на этом торте является публичное отречение родителей, родственников от вот такого сорванца.
Слушайте, давайте проголосуем. Кадыров красавчик, на твой взгляд, как ты думаешь? Красавчик Кадыров?
С одной стороны. Давай голосование.
Одной стороны, с другой стороны, понятно. Если бы это было слишком...
Слушай, это Кадыров, у меня 10 сторон, у меня многогранник будет.
Да, ты молодец. Собственно, да, извините. Я ворую формулировку у Дудя. Кадыров красавчик.
В
этой конкретной ситуации, конечно. И вы... оценивать положительно его поступок, да, это достойно лидера, это достойно там. Или это показуха, может быть, на ваш взгляд. В общем, если Кадыров красавчик, 6600664, мы именно, скажем так, оцениваем сейчас поступок Кадырова, да, что про этого парня говорить, балбес, понятно. А нет, может быть, это показуха, или может быть, негоже главе республики заниматься такими вещами. 6600665.
Голосование. Процесс пошел.
И плюс ко всему, тут есть и аспект того, что что это показательная история, или что Кадырову больше заняться нечем, да, чем воспитывать эту молодую порцию балбесов.
Вот смотри, опять же, с одной стороны, мне приятно. Вот в моем представлении есть много людей, опять же, без привязки к национальности, которые распоясаны. Быдло есть везде, во всех регионах, во всех регионах страны, во всех регионах мира. Да, кстати, пожалуйста, те же футболисты. Которым им не хватает многим вот такого человека, который мог бы рявкнуть.
Морального авторитета.
Да, морального авторитета. Мне нравится, что история вот так развернулась. Понимаешь, человек накосячил, и ему прилетело очень-очень круто. То есть ничего.
А может, это угроза?
Это угроза. Мы тебя воспитаем, говорит Кадыров.
Нет, послушай, это угрозы. Это может трактоваться как угрозы. Это же не моральный поступок, его же не Олег Павлович Табаков, прости. Ты понимаешь, да, Царствие Небесное. Я имею в виду, уже отчитал там не Константин Хабенский, да, я не знаю, кого можно сейчас назвать авторитетом моральным, кого угодно, там и не лидер политической партии, и неизвестный экономист. Здесь толпа, то есть в контексте Кадырова этот парень, я думаю, что главная мотивация его поступка, я предполагаю, это испуг, это страх или совесть.
Не знаю. А мне абсолютно не важно, почему парень не объявился и всплыл сейчас. Еще раз, мне понравился механизм, когда. Ну, на самом деле это известная история. Если ты что-то говоришь про чеченский народ, помнишь, была история с комеди-клубом Ингушетии. Тебе прилетает от Кадырова, и известны эти истории. Новая газета, по-моему, писала об этом много. Как вот ты пишешь какую-то гадость про Чечню или про Кадырова, а тебе в Инстаграме появляются люди, говорят: дай номер, оставь номер. Даже в Телеграме есть стикеры. которая вот эту вот историю обыгрывает. Мне, с одной стороны, нравится, что человек, вот конкретно чеченец, да, накосячил, и он получил моментальную реакцию, и будет некое такое возмездие. Это хорошо. И я здесь не рассматриваю, надо ли Кадырову была необходимость, необходимо ему было реагировать на это или нет. Это вообще мелочь какая-то. И таких мелочей по всей стране миллион. И в том числе, наверняка, с представителями чеченского народа, как говорит Кадыров. Но мне не нравится, с другой стороны, что может быть... Ну, то есть мне нравится, что Кадыров может держать своих в узде. Это очень круто.
Собственно, чем он, это его, по-моему, основная функция, насколько
да,
я понимаю.
Да, мне нравится. Если он готов реагировать на каждый косяк представителей своего народа таким образом, если он готов, убили Немцова, там чеченцы, чеченцы. Ты готов выйти, осудить их, сказать, что вы твари, тупые, вы убили политика? Что сделал Кадыров, когда Немцова убили? Заур Дадаев замечательный такой, не может быть, Немцов убил Запад.
А может, мне нравится в этой контексте, давай все-таки вернемся вот к этому парню, мне нравится в этом контексте фигура отца, который вот фигурирует. Ведь обрати внимание, может быть, это такой вообще Путин-стайл? Давай тебе немножко разверну в эту сторону. Как мы знаем, Рамзан Кадыров с большим пиететом относится к Владимиру Путину, и такой вот у нас тут Путин сидит с Нурмагомедовым. Угу. И если мне не изменяет память, Путин, встречаясь с нашими спортсменами, с олимпийцами, он, по-моему, с их родителями не встречался, если я ничего не путаю.
Нет, послушай,
я имею в виду именно контекст вот этого кавказского уважения, фигура отца, который должна... Он говорит, не ругайте его строго, сидит там такой целый Хабиб Нурмагомедов, которого воспитывать, наверное, уже не нужно. И его ласково журит Владимир Путин в контексте, значит, в присутствии его отца.
Не, послушай, индивидуально обычно со спортсменами в принципе не встречается, потому что заканчивают соревнования, вот у него там вся хоккейная команда приехала.
А тут встретился, значит, и как бы это самое... И присутствует еще третья часть.
Ну, а просто Пауэрум другая, она такая более камерная.
Вообще, мне кажется, настало время отцов. Со вчерашнего дня у нас... Мы теперь знаем отца Хабиба Нурмагомедова и видели его, да? Я раньше не представляла. Меня вообще не интересовалась там, честно говоря, фигурой отца. Мы теперь знаем, что этому парню придется идти на ковер к Кадырову обязательно с отцом за руку. И мы теперь знаем, что еще и у Мамаева, у футболиста, у нашего замечательного... Футболиста он, может, и замечательный, не знаю, а вот... Человек сомнительно, значит, тоже есть отец, который еще и высказываться умеет довольно резко.
Вторая сторона этой истории, которая мне не нравится. Мне не нравится, что я не могу в этой стране говорить то, что я хочу. В чем проблема? Проблема-то не в том, что парень кинул банку. Проблема в том, что, видите ли, Ахмад Сила произнесено было не в том контексте. А если я буду произносить Ахмад Сила, запишу свой ролик, мне Кадыров тоже ультиматум выдвинет? Вот это мне не нравится. Вот
давай
это. Когда плохого мальчика Кадыров журит, мне это нравится. А как только я представляю себя на месте не плохого мальчика, а просто на месте мальчика, который говорит Ахмад Сила в каком-то не том контексте, который нужен Кадырову, я не хочу, чтобы мне писали.
Но ты прав, что вы в этом в разном контексте плохие. Он плохой, потому что он говорит Ахмад Сила, а ты плохой. А мы-то
сам
думаем,
по
что он плохой, потому что он...
Нет,
потому что он банками кидается в... Я в контексте этого парня, что он банками кидается в пассажиров. Товарищи, мы голосовали, вот тут уже несколько минут голосуем, и я спросила у вас, Кадыров красавчик, и так считают по итогам этой ситуации 36%, и осуждают поступок Кадырова 64% наших.
Кстати, Александр Кот был, мы его спросили в перерыве, вот как он оценивает поступок Кадырова, и он сказал, лучше так, действительно, лучше уж так, чем никак, потому что никакой оценки правовой этому эпизоду не было бы дано. Этого парня никогда бы не нашли, эти парни никогда бы не пошли, не написали заявление, а что мы сейчас имеем. Фрик этот, который кидался бутылкой, он уже свое получил, может быть, еще получит, а парни как будто бы отмщены. Все, история завершилась.
У нас история, это завершилась, но история с Кокориным и с Мамаевым продолжается, и здесь, конечно, отец Мамаева выступил так, что даже Кирилл Клеменов, ведущий Первого канала, центрального выпуска новостей, это мы там маленькое эхо Москвы, незаметное, а тут целый Клеменов.
Ничтожное.
Нет, ничтожное не скажу. Целый Клеменов, целый Первый канал, я напомню, что у них максимальный охват по России, там, 140 миллионов припали к экранам, когда в 9 часов вечера начинается программа «Время», и Кирилл Клеменов такой, сейчас я разберусь с этими ублюдками, и начинается
вот
спич, который вообще
достоин,
по-моему.
Большой, на самом деле, сюжет, там,
мне кажется, до этого, этого момента Первый канал так не выступал, а тут прямо с бипами, то есть с жесткими выражениями.
Это опять же связано с тем, что, в принципе, Клеменов появился, и он гораздо жестче ведет, чем Екатерина
Да, понятно.
Катерина Андреевна.
Просто
да.
Он ведет
уже. Ну, и в частности, в эфире Первого канала прозвучало выступление как раз отца Павла Мамаева. Давайте сейчас и послушаем. Оно, разумеется, запикано, потому что эмоции зашкаливают.
Вы что устроили, черти, из Монте-Карло, устроили? Человек в отпуске находится, кого это, что они устроили сейчас, как не стыдно вам, тям, вы передайте мою позицию всем, которые от зависти, желчи скоро подавятся, что обычный русский парень зарабатывает деньги, а как только оступился, вы каждый готовый нож в спину воткнуть.
Потрясающе. Я, знаешь, что я хочу сказать? Товарищи, великий, дорогие, великий, могучий, да, 80%, я так понимаю, надо переводить, да, с этого самого на человеческий, с этого самого языка, это звук Первого канала. Это не мы бипели. Ну, просто, чтобы вы понимали, то есть это не мы вам поставили, а это Первый канал вчера ставил, вот и показывал 140 миллионов, миллионам, прильнувшим к экрану, а это звук Первого канала. Дальше там вообще была потрясающая схема, значит, сцена, значит, ведущий, он намекает, то есть он прямо говорит, что это отец футболиста Мамаева. Угу. Он говорит о том, что человек ровно с таким же именем, фамилией и отчеством, и человек, имеющий сына Павла, он отсидел.
Угу.
Ссылаясь на Клеменова,
да.
Не проверял эту информацию.
Нет, правда,
он, так. В общем, так его очень жестко... пытаюсь найти нормальный синоним слова «стебет» или «троллит»,
да, ну,
или
троллит,
очень,
троллит,
очень
троллит.
Жестко его троллит по теме тюремной. Он указывает на татуировки.
Да, об этом много говорили, что могут возникнуть проблемы
футболиста. В общем, он его так жестко отчитывает, в общем, вот этого парня с прекрасным русским языком. И дальше он...
В той же стилистике обращается.
И дальше он в той же стилистике бипит свою речь. Мне кажется, это тоже аудиофайл, достойный того, чтобы вы это услышали.
Дорогой Константин Арсентьевич, не волнуйтесь за вашего наш суд самый в мире. Наши исправительные учреждения, если не то школа это уж точно школа мужества. Надеюсь, вот эту татуировку на спине вы сами делали. Уверен, она ему там поможет. Сын ваш вернется на поле с силами и с новыми татуировками. И мы снова все будем ему завидовать.
Браво. Ну, этот деле... язык становится языком нашего официального телевидения. Это прием, это очень смешно, на мой взгляд. Клеменов молодец.
Да?
Ну, конечно, молодец.
Да?
Ну, конечно,
не
молодец.
Знаю, слишком как-то прогрессивно, мне кажется. Не знаю, но на самом деле... Нет, на самом деле, я вот читал по ленте рук, Клеменов там не матерился, разумеется.
Конечно, не матерился,
да,
они обычные слова.
Слова.
Самый
говорят.
Гуманный суд в мире. Они берут, ставят бип, но художественный прием используют.
Но все поняли, месседж.
А еще убирайте детей от приемников. Выключайте радио, если вы дома находитесь. Еще Олег Ломовой. Стихотворение на заданную тему с использованием жесткой ненормативной лексики.
В шумном зале ресторана два веселых... На колесах, алкоголе и волшебном порошке годы дружбы отмечали. И с размаху постороннего мужчину табуретом по башке. Был мужчина опечален, табуретом измочален. Переломы, гематомы, список кончить и начать. Два веселых не расстроились особо. Ну а мешает годы дружбы отмечать. Надо знать своих героев. Мы Мамарин и Кокоев. Мы за родину шагаем от ворот и до ворот. Мы футбольные легенды. Мы и бренды. Мы и тренды. Ну а ты какого хрена залупаешься, урод? В нашей сказочной державе мы в своем законном праве. Справедливые законы однозначно говорят. Разрешается атлетам... Граждан табуретом. И направо, и налево, ну, короче, всех подряд. Здесь с Фемидой солидарен и Кокоев, и Мамарин. Не поэту благодарен каждый русский футболист. Все, шабаш, не надо басен. Знаменит-опасен. Ну, а тот, кто не согласен, маргинал, гандон и глист.
Ломовой красавчик пишет нам в чате YouTube. Мы вернемся через 5 минут к вам. 10.35, Маша Майерс, Алексей Нарышкин, это утренний разворот на эхе Москвы. Год исполнился движению MeToo, это же в основном женщины, которые на протяжении года вспоминают различные свои эпизоды из прошлой жизни, вспоминают различные кейсы.
Как мягко выражаешься.
Чего? Чего?
Вспоминают историю из прошлой
как
жизни.
Как кто-то там посмотрел. Да, там же не только, слушай,
это
речь же не
про
идет
то, что
об изнасиловании.
Наконец можно говорить о том, о чем раньше говорить было нельзя. То есть появился некий общественный диалог. Это важно. Это важно. То есть это не про то, что вот мы сейчас тут сидим, решили вспомнить, а давайте друг другу рассказывать истории про наше веселое студенчество. Нет. Это история про то, что тема перестала быть запретной. Там какие-то
тема, движения. Надо на всякий случай напомнить, домогательство.
Тема, да, домогательства. И женщины стали писать, почему MeToo, да, MeToo это мне тоже. То есть мне тоже пришлось с этим столкнуться вот в этом контексте. Ну, это хэштеги. Конечно, понятно, что есть там компании, которые запускаются, да, там и поддерживаются на определенном там уровне общественной значимости, популярности, кликов.
Какой-нибудь российский ура-патриот, депутат мог бы сказать, что это компания, оплачиваемая Западом. Нет, но, к сожалению, это только на Западе.
Это на Западе только имело эффект. И, скажем так, ну, потому что там общество другое. Давайте только я не буду сейчас говорить, лучше оно или хуже. Мне совершенно не хочу вот в это углубляться. Просто оно другое. Там вот Вайнштейн, а у нас вот Слуцкий.
Ну, это вот прямо Вайнштейн, это самая такая знаковая фигура, потому что вот
Кевин
смотрел...
Ну, а Кевин Спейси не знаковая фигура. Другой вопрос...
Но это не мету, это, скажем так, на волне, но...
Это на волне... Ну, как? Это мету. Ну, то есть, вот идеологически это мету. Тут проблема в другом. Проблема в том, что шапки-то полетели, и я вот, когда стал читать материал, там, в том числе на Медузе, я тебе просто заголовок прочитаю, чтобы было понятно, что как бы... История такая неоднозначная. Типа, могут ли вернуться к нормальной жизни те, кого обвинили в домогательствах? И это такая очень странная история, мне она до сих пор непонятна. То есть кто-то там 30 или 40 лет назад где-то там был не изнасилован, еще раз подчеркиваю, а подвергся какому-то там прессингу, давлению физическому и так далее. И сейчас доказать невозможно, презумпцию невиновности в этом смысле отменили. То есть если кто-то про тебя что-то сказал, то твои репутационные риски уже настолько велики, то
все.
Ничего не доказано, все это было 228 лет назад, никто не видел, никто не слышал и так далее. Но я такая бедная, несчастная, это вот история с Кавана, например. Да миллион этих историй сейчас.
У Кавана все хорошо.
У Кавана все хорошо, да.
Но у него
пока Трамп, по крайней мере, у власти, у Кавана все хорошо, а на второй срок Трамп не
дотянет. На самом деле, там же было расследование ФБР, там, конечно, мог Трамп надавить, но, собственно, сами обвинения оказались ничтожными, и это женщина, которая обвиняла, вот эта психолог, она, по-моему, которая обвиняла его в изнасиловании, да, или в домогательствах на школьной вечеринке, а было это лет 30 назад, она ее, по-моему, уличили во лжи, в общем, там само обвинение несостоятельное, это же вот то, что я читал, это все было вот придумано демократами, хотели не пропустить этого человека. Ну, не получилось, теперь Каван будет в Верховном суде. Но вот ты вспомнил, например, Кевина Спейси, и как раз вот описала, как это происходило. Это было очень-очень-очень давно, и там не было никакого изнасилования. Там просто какой-то...
Пристает.
Представь, 30 лет назад. Вот ты что получила по итогам кампании MeToo, года кампании MeToo, если брать конкретно фигуру Кевина Спейси?
Да не получила ничего.
Вот ты не получила, а я...
домик будет теперь
без Кевина Спейси. Вот и все. Последний вот тебе итог сезон. Для себя.
Слушайте, давайте проголосуем.
А итог для этого парня?
Отношения.
Нет, извини, ну подожди. А итог для Кевина Спейси?
А я тебя не затыкаю.
Итог для фанатов. Для фанатов. Кевина Спейси нет. Кевин Спейси нафиг никому не нужен теперь.
Какая
что делает Кевин Спейси? 30
вот
лет
лично
назад.
Для вас.
Парень,
подожди.
Где ты был? Если к тебе Кевин Спейси приставал 30 лет назад, где ты был?
Слушайте,
ты был
вот смотрите, вот кто-то кого-то домогается. Это плохо. Это плохо.
Хотя в России так не все считают.
Нет, ну подожди, ну как бы, ну давайте какие-то вот хотя бы какие-то базовые оценки поставим, чтобы можно было хотя бы разговор об этом начинать, да? Это плохо. Вот лично для вас год прошел, действительно. Вот для вас, как вы оцениваете итоги этой кампании? Я понимаю, что она еще не закончилась, но тем не менее. Вот год прошел, то есть это мету. Это вы для себя это оцениваете положительно, тогда ваш... Телефон 660-0664. Или вам по барабану, это все профанация, никому это не нужно, говорить об этом не нужно, у нас в России совершенно другие этаса, это все перекосы, люди, которых обвинили, живут плохо, Кевина Спейси мы лишились, а он, смотрите, какой хороший актер, а Вайнштейн, наверное, тоже хороший парень, в общем, короче говоря, мету нафиг никому не нужно. Пшик. Гора родила мышь. Тогда ваш телефон 660-0664.
Голосование пошло.
В общем, если вы оцениваете положительно, лично для вас итоги кампании МИТУ 660-0664. Если отрицательно, если для вас это ничего не значит, это не важно, это не общественно никакого значения не имеет, 660-0665. Вот. Так.
Вот эти все истории с МИТУ, с каким-то там не так посмотрел, не те слова произнес или что-то такое скабрезное предложил, это же хуже, на самом деле, чем преследование уголовное. Вот ты об этом тоже сказала. Это серьезный удар по репутации. Здесь не нужны никакие доказательства.
Я не знаю, хуже.
Выходит человек, опять же, с Кевином Спейси. Вышел человек и сказал, а вот Кевин Спейси меня там что-то на какой-то тоже вечеринке, на каком-то мероприятии, он был пьяный, и он что-то от меня хотел. Ну да, Кевин Спейси потом признал это. А скольких людей вы такого обвинили, и уже им их комментарии, их какие-то оправдания уже никому были не нужны. Потому что общество, не знаю, феминисты или женщины просто в основном, они сразу отреагировали. И он
я
тоже, он
говорить.
Тоже
ну,
лапал,
да
он тоже кого-то зажимал.
Есть перегибы, безусловно, но просто-напросто мы к этому относимся, к этой теме. Я в этой теме занимаю абсолютно однозначную позицию. Я, конечно, на стороне там, женщины или того небольшого процента мужчин, которые тоже становятся жертвами. Потому что вообще нормально в гуманистическом обществе становиться на сторону жертв. Это нормально. И помогать
это
людям,
нормально,
которые испытывают...
Когда,
подожди,
когда ты считаешь, что
подожди,
ты становишься
перегибы
жертвой,
на местах,
пожалуйста, иди
на местах. Я не работает российская полиция.
Российская полиция
не работает. Ни по каким подобным заявлениям. Не работает,
тоже не работает
комиссия Государственной Думы по этике. Ни
не
по
работает.
Каким подобным заявлениям, хоть ты им 20
Слуцкий
раз
зачутка по-прежнему,
да. Тыкай в лицо этой диктофонной записью. Не работает даже общественное мнение. Ведь весь... Мы сегодня, поскольку с тобой упоминаем Первый канал, ведь весь пафос этих передач, типа «Пусть говорят», типа прямого эфира наших коллег, да, они построены на следующем, что притаскивают жертву, эта жертва выдвигает некоторые обвинения, и я обращаю твое внимание на то, что отнюдь не всегда и абсолютно не обязательно, что она удостоивается сочувствия аудитории. Наоборот. А ты не знала, куда ты шла? А ты посмотри, какая на тебя юбка. А ты же, наверное, за день... То есть это лакмусовая бумажка наших общественных настроений. И для меня МИТУ – это история про то, что да, об этом заговорили. Ну, заговорили. Но это вот
ну,
так вот криво и коряво, как это
ну,
и есть на самом деле.
Стало? Ну, что мы на выходе-то имеем?
Мы на выходе ну, имеем
ну,
общественную
хорошо.
Дискуссию. Мы на выходе
США,
имеем
США
дискуссию.
Заговорили об этом ярче
вот правда,
всего
мы
и
на
вполне
выходе.
Всего. Там есть Харви Вайнштейн, у которого куча кейсов. Харви Вайнштейн под арестом, теперь, насколько я понимаю. Есть многие актеры, которые теперь забились в угол, им ничего не светит, их карьера уничтожена. Там вообще, по-моему, около 400
слушай, пусть они
обвинений.
Как-нибудь со своими карьерами, так как должна окей. работать юридическая судебная практика в отношениях людей, пусть они сами
вот
разбираются, мне нет до этого никакого дела.
Кто-то из россиянок участвовал в кампании МИТУ, что в сухом остатке-то есть?
Ничего. У нас россиянки участвовали в кампании МИТУ, я говорю, даже те же самые девчонки, там Катя Катрикадзе, там вот эта девочка с BBC, с которой все началось. Ничего. Ничего. И ничего, кроме... Но пока ты не начнешь об этом говорить, хоть в каком-то, хоть в таком извращенном, минимальном каком-то комичном смысле, ничего не изменится. Никогда.
Печаль.
И так и вот, ну, печаль. Ну, как печаль? Печаль. Я просто-напросто тут... ну, в общем... Ой, боже мой. Эта история тоже сейчас можно говорить. Давай я скажу свое, значит, просто впечатление. Никакой информации в моих словах, только впечатление. Значит, есть в Челябинске какая-то телеведущая. Какая-то ведущая, читающая погоду. Ты видела это? Это такая очень странная женщина, у которой весь эпатаж которой связан с ее...
внешне, да, так, да.
Видом. Она такая крашеная блондинка, у нее губы, у нее грудь, у нее попа, у нее все там, в общем, хорошо. Такая женщина, но она не молодая явно, ей там не 20, и даже, я думаю,
но старается как-то.
Значит, эта женщина пишет
видимо.
Пост. Значит, в этом посту она фотографирует себя с фингалом и пишет следующее. За шубу. Я получила синяк. Мой зайка, мой лапочка, моя любовь на всю жизнь. Вот так со мной обошелся и куча смайликов. И называет имя известного музыканта и певца Александра Серова. Я, значит, иду смотреть вообще, кто это такая, при чем здесь Серов. Значит, нахожу информацию о том, что там в Википедии, что он расстался там с первой женой, что она позже говорила о побоях в семье. Значит, дальше Малахов начинает, значит, об этом снимать передачу. И в этом передаче молодая девчонка, значит, обвиняет его это сам. Сидит, девочка плачет, вот он такой подлец, вот он при таких-то обстоятельствах, так-то и так-то со мной. А вы за деньги, наверное? А что ж ты такая молодая-то с ним пошла? И в этой передаче участвует сам Серов. Я не про Серова, мне вообще нету дела, я не люблю его до слез и вообще никакого отношения к нему. А он выходит в студию
И он просто купается в народной любви. Он прыгнул просто в океан своего счастья. Он выходит, и вот этим сценическим жестом он вот так вот расставляет широко руки, как будто в объятиях своей аудитории. Угу. И он купается в этой любви. И сколько бы раз она ни была дура, сколько бы раз... Может быть, это вообще все вранье. Но в тот момент, может быть, а я имею в виду, что, может быть, она, я не знаю, там какая-то вторая серия, какие-то детекторы, лжи, мне еще на это наплевать. Он купается в этой любви. Он просто как рыба, он как ангел в небесах. Ему настолько комфортно, ему так хорошо. Он выходит в студию, где только что 40 минут, или сколько там, я не знаю, каких у них хронометраж. Эта девка рассказывала, как он ее так, сяк, там, там у нее не просто слезы, она сидит в истерике, ее просто трясет. А он купается. И вот это меня больше всего поразило именно вот это ощущение
счастья. Он купается не
счастья.
Он же мерзавец, он входит в аудиторию, которая его принимает, которая руководствуется принципом...
Я сейчас не говорю, мерзавец он или нет, он входит, не его, это не его сольный концерт. Это люди, которые пришли к Малахову.
Люди
Малахов 40 минут рассказывает, что... Точнее, гости.
Там же овации, да, никто не осуждает.
Его
Серова.
Никто вообще не осуждает.
Вот, значит, у нас принцип
даже ни
бьет, значит, любит. Это
там
до
нет
сих пор в головах у людей.
Даже ни одного процента осуждить. Великий певец, Серов, красивый
конечно.
Мужчина... Любимец
Серов, удай
женщин.
Меня, сделай мне
баба
ребенка.
Баба какая-то. Да она с ним... Да кто она? Тьфу на нее вытереть и растереть, понимаешь? О чем разговор вообще? Какие при такой уровне общественной дискуссии вообще понимание? Какой, о чем разговор? Кому это надо, это мету? Мету? Смету, извините. А результаты сейчас, результаты мы подведем... Итоги опроса нашего. Я спросила у вас, есть ли, на ваш личный взгляд, какой-то положительный эффект от этой годовой кампании. 30% да, 70% нет.
Реклама. Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
«Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот четверг после 15 часов в программе «Персонально ваш». Политолог, научный сотрудник University College of London Владимир Пастухов. «Персонально ваш» в четверг после 15 часов.
Доктор, мне постоянно тревожно.
Так.
Новости расстраивают.
И?
Скажите, кто прав, кто виноват? Где в мире справедливость?
Такими вопросами обращайтесь на радио.
Вы шутите?
Там же и пошутите. Сейчас дам вам рецепт. По четвергам после 22 часов программа «Кейс». Пишите, пишите, а лучше слушайте. Эфир ведет Нинора Сибашвили с постоянными экспертами, наставниками высшей категории Юлием Гусманом и Юрием Кабаладзе. Не пропустите.
Так, следующий.
Ксения Ларина встречает вас по выходным.
С ней вы узнаете, кого можно увидеть по телевизору и что такое культурный шок.
Слушайте и смотрите. Ксения Ларина.
В эфире радио «Эхо Москвы»
и на YouTube-канале радиостанции.
В субботу и воскресенье.
Разворачивайтесь в марше!
Разворачиваемся в марше, 10:49 в столице. Мы тут много вам чего наобещали, но, как обычно, время неумолимо бежит вперед, поэтому поговорим только о гастарбайтерах. А про тетеньку, азербайджанскую, которая там в Херсоне закупалась на 16 миллионов стерлингов.
Бог есть где.
Нет.
Она позорит
ей вообще не Бог ни разу, вообще не Аллах ни разу, вообще ни разу. Ей судья, это британские правоохранительные органы, которые сейчас будут разбираться, откуда деньги. 16 миллионов
зависть.
Фунтов.
Это зависть.
Конечно, понятно. 16 миллионов
фунтов на Хэротс, но на покупки, на шопинг, 20 миллионов на недвижимость.
Слушай, конечно, зависть. Мелкие клерки будут сидеть, разбирать, писать дело, конечно, и потом будут идти в супермаркет,
а потом,
покупать
правда же, ведь все страны молчат. Почему? Потому что она же у них деньги тратит. Она их берет где-то, а тратит у них. То есть деньги вливаются в британскую экономику.
Ну, радоваться надо, дураки.
По идее, им радоваться надо, но им надоело. В общем, вот они будут сейчас с этой тетенькой разбираться. Говорят, что это вот первая такая ласточка для того, чтобы всерьез... Хэртс, конечно, не обанкротится, но чтобы всерьез разбираться с российским теневым экономическим сектором. Ну, по крайней мере, с тем, который имеет отношение к Великобритании.
Гастарбайтеры. В Австралии гастарбайтерам хотят запретить жить в мегаполисах. Очень интересная статистика. Почти 70% кто получает визу в Австралии, это люди высококвалифицированные. Но все равно власти считают, значит, министр городской инфраструктуры считает, что надо запретить некоторым из прибывших работников проживать в Сиднее, Мельбурне и Брисбене. Это крупнейшие города. А для чего? Потому что таким образом можно будет снизить нагрузку на самые крупные в стране населенные пункты.
А нагрузку какую? Ну, то есть на транспортную инфраструктуру, там, я не знаю, ну, на жизнеобеспечение. А работа
людно,
как будет?
Людно.
Людно надо сделать. В Австралии так людно, в Австралии так катастрофически людно, и такая плотность населения, что надо срочно
расселить
их всех к чертовой матери по пустыне.
Ну, или на большую коралловую рифу. Нет, ну почему по пустыне? Вот смотри, мы с тобой говорили сегодня утром.
Господи, у нас Китай живет, у нас Европа живет, у нас в Америке есть города, где просто яблоку негде упасть, Нью-Йоркскому. Но, конечно, самая большая проблема с перенаселением у нас не где-нибудь, а в Австралии. Очень смешно. Ну, так что?
Ну, я не знаю, не давай просто, я тебе докажу, что наши слушатели в большинстве будут за то, чтобы гастарбайтеры куда-то разъехались.
Ребят, я считаю, что это профанация и популизм, потому что гастарбайтер едет за работой, и они едут ровно туда, где есть работа. Если в вашем городе есть работа, они никак не могут сидеть на 101-м километре, потому что вот этот ваш таджик-дворник, который этот снег, это и вот лед бьет этой ледоколом.
Это понятно, голосование запустим.
Он вообще-то...
Хотели бы вы, чтобы гастарбайтеры жили за пределами вашего населенного пункта? Вот гастарбайтеры, которые метут дворы.
Может которые быть, вам страшно кстати, мешают, потому которые... что оказывают нагрузку да, на ваш город.
Вот там, вот, не надо вот это, вот, оказывать нагрузку на ваш город. Не надо, просто сам факт. Это ты думаешь уже как чиновник. Несколько секунд назад ты думала как гастарбайтер. Пытался его оправдать, что он просто приезжает работать, ему надо...
Экономическая целесообразность
нет,
вообще гастарбайтер.
Нет, а ты подумай, как простой житель, который с гастарбайтером сталкивается. Может, ему неприятен запах гастарбайтера.
О, боже,
а есть такие. Хотели бы вы, чтобы гастарбайтеров выселили за пределы вашего города? Они продолжают работать, но они здесь только работают. Там, свои вечера,
нагрузка
свой досуг.
На транспорт увеличится и на дороге. Ты представляешь себе трафик. Щелковское шоссе. 7 утра.
Чтобы они рядом с тобой не ездили, не лузгали семечки.
И со 101-го километра едет армия.
Голосование запустить. Да, вы хотите, чтобы гастарбайтеров выселили за пределы вашего города? Да, хотим. 660-06-64. Нет, не хотим. Пусть живут внутри города, там, где они сейчас живут. 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
По большому счету, это вопрос о том, насколько вы ненавидите гастарбайтеров.
Да просто ты разжигаешь.
Если
ты
вам...
сидишь
да,
на Москве бессовестным
да, абсолютно. У меня сегодня последний рабочий день на этой неделе.
Разжигаешь вот межнациональную рознь. Угу. Не побоюсь этого слова.
Ну, собственно, комитет обратись тогда.
На тебя кадры выберется, даже чем мне известно.
Еще раз вопрос. Сейчас все увидишь. Я разжигаю. Буду разжигать нечего. Вы хотите, чтобы гастарбайтеров выселили за пределы вашего города? Да, хотим. 660-06-64. Нет, пусть живут там, где они сейчас живут, внутри города. Вот я ни разу в этом смысле не ксенофоб, да? Мне без разницы.
Ну, давай,
я не чувствую какой-то, знаешь, вот у меня внутри не начинает что-то загораться, когда мимо меня проходят там, представители каких-то других наций. Но, вот что интересно, я знаю, мне рассказывали полицейские из южных районов Москвы, что действительно районы, где много живут мигранты, трудяги, да, вот те самые, которые метут дворы там, в центре или вот только на юге, эти самые районы, они в плане преступности, преступность там выше.
А знаешь почему?
А когда ловят этих преступников, то выясняется, что это не просто местные жители, быдло, да, местные там условно русские, это вот именно приезжие, вот они там живут в большом количестве, и там уровень преступности выше.
Знаешь почему? Потому что они бедные. Но в фавелах уровень преступности выше, чем в центре какого-нибудь Рио-де-Жанейро.
И поэтому ты бедных гастарбайтеров переселяешь куда-нибудь за пределом КАТ, в Новую Москву хотя бы.
И что?
И у тебя
конкретно в Бирюлево
уровень преступности падает.
А в Подмосковье в том самом у тебя? Или это никого не волнует?
Это уже вопрос Воробьева.
А, то есть это инициатива?
Это вопрос Андрея Воробьева.
А улица кто? Вопрос Воробьева. Тогда условного вопроса условного Собянина. Нет, условного Воробьева понятно. Пускай там сам себя порядок на вот, а условного Собянина,
потом
кто у него теперь,
да?
будет улицей?
Кто теперь будет
улицей? Конечно. Конечно. Кто?
А пусть пораньше встают, пусть ночью приезжают. Гастарбайтеры, пусть на последней электричке, я тебе объясняю, дорогая Маша Майер.
Короче, вы популисты, фантазеры,
приезжают пораньше.
И сидят, и слава богу, что они в Австралии. А у нас, вот видишь, Собянин и Воробьев молодцы. Вот.
52% слушателей за то, чтобы гастарбайтеров отселили из центра города, за пределы города. 48% считают, что гастарбайтеры могут остаться.
Так неочевидно,
великодушно оставайтесь гастарбайтерами.
Неочевидно, почти 50 на 50. Тут у нас погрешность 1%, 1.5%.
Все равно неплохо, я доволен.
Алексей Нарышкин доволен по итогам этой разворотной недели. Мы были с вами с понедельника, собственно, вот до сегодняшнего дня, до четверга. Это утренний разворот, но мы там вот вернемся когда-нибудь. А на следующей неделе встречайте наших коллег Ольгу Бычкову и Майкла Наки.
Реклама. Московская филармония и Минин-хор представляют открытие сезона к юбилею Владимира Минина. Мировая премьера мессы Эдуарда Артемьева «Девять шагов к преображению». Московский камерный хор, симфонический оркестр кинематографии, Вероника Джоева, Андрей Лифлер, дирижер Сергей Скрипка. 13 октября. Концертный зал имени Чайковского. Начало в 19.00. 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
По четвергам со своим особым мнением журналист Максим Шевченко в программе «Особое мнение» после 19 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
В этот четверг тема вечерней программы «Дилетанты» – «Крымские татары. История и судьба». Гость передачи – историк, сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Алексей Макаров, ведущий Сергей Бунтман. «Дилетанты» в четверг после 21 часа. В четверг гость авторской программы «Курс Потапенко» генеральный директор Российской государственной библиотеки имени Ленина Вадим Дуда после 23 часов.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
58, почти 59 минут, и у нас осталось там, в общем, совсем немного времени, чтобы рассказать вам о том, что в столице уже плюс 12, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 78%, ветер 3 метра в секунду, направление западное. Сегодня днем потеплеет до 14, ночью до плюс 6, будет давление повышаться, обратите на это внимание, переменная облачность без осадков.
Выходные будут теплыми относительно, 14 градусов, ну, хорошо, пятница, уикенд, 14 градусов днем, тепла в субботу тоже 14, в воскресенье даже плюс 16, без осадков, приметы. Очень опасным 11 октября считалось для тех, кто вступает в брак, для того, чтобы отвести беду, приносили колдуньи к рынку меду с пирогом, делали это молодые самостоятельно и втайне от всех, верили, что это задобрит ведьму, и тогда она не расстроит свадьбу, не нашлет какое-либо проклятие. Если порчу все-таки наводили, то от нее можно избавиться разными способами, какими здесь у меня в листочке не сказано. Спасибо огромное. Маша Майерс и Алексей Нарышкин были на этой разворотной неделе с вами. Счастливо.
Спасибо.